7. В один из дней ардисовского прозябания ее посетил сильно переменившийся и раздавшийся Ким Багарне. Под мышкой он держал альбом в оранжево-коричневом тканевом переплете. Грязноватый оттенок Аде никогда не нравился. За прошедшие 2 или 3 года, которые она его не видела, легконогий худощавый юнец с желтоватым лицом превратился в смуглого великана, напоминающего янычара из экзотической оперы, стопотом выходящего на сцену, чтобы объявить о вражеском вторжении или совершенной казни. Дядя Дан, которого красивая и надменная сиделка как раз выкатила в сад, где падали медные кроваво-красные листья, громко потребовал, чтобы ему дали эту большую книгу, на что Ким сказал «может быть, позже», и присоединился к Аде в том углу холла, в котором принимали посетителей. Он пришел не с пустыми руками, принес подарок – коллекцию фотографий, сделанных им в старые добрые времена. Он надеялся, что старые добрые времена еще вернутся, но так как он понимал, что «Моссио Вотре Костин», Ким изъяснялся на маловразумительном креольском языке, полагая, что он более уместен в торжественных случаях, чем его повседневный ладорский английский, в близком будущем не собирается приехать в замок, и пополнение альбома новыми позициями и экспозициями ожидать не стоит. Госпоже всего лучшее «Пур Тули Церне», скорее затененным, окруженным, нежели встревоженным, сохранить или уничтожить и забыть, дабы никому не причинить вреда. Сей иллюстрированный документ, который она держит в своих прелестных ручках. Сердито поморщившись при слове «Жюлье», Ада распахнула альбом на одной из бордовых закладок, многозначительно отмечавших особенно важные страницы, взглянула всего раз, защелкнула застежку, протянула осклабившемуся шантажисту тысячедолларовую купюру, кстати, оказавшуюся у нее в сумочке, вызвала Бутияна и велела ему вышвырнуть Кима вон. Грязного цвета альбом остался лежать на стуле под ее испанской шалью. Старый слуга шаркающим пинком вышиб лист болотного тюльпана, занесенный сквозняком, и снова закрыл парадную дверь.
«Мадемуазель, n'aurai jamais dû recevoir ce gredin», — проворчал он на обратном пути через холл.
«Именно это я и хотел заметить», — сказал Ван, поскольку Ада закончила свой рассказ о гнусном вымогателе.
«Что, снимки оказались достаточно скабрёзными?»
«Хуже», — выдохнула Ада.
«Эти деньги могли бы пойти на что-нибудь более достойное, на нужды приюта для слепых жеребят или стареющих золушек».
«Странно, что ты так сказал».
«Почему же?»
«Неважно. Как бы там ни было, мерзкий предмет теперь никому не навредит. Мне пришлось заплатить за него, иначе он показал бы бедной Марине Вана, совращающего свою малютку-кузину Аду, что было бы достаточно плохо. Собственно, будучи гениальным хищником, он мог разнюхать всю подноготную».
«Так ты вправду думаешь, что, купив у него альбом за жалкую $1000, ты уничтожила все улики и больше волноваться не о чем?»
«Ну да, а что? Сумма, по-твоему, слишком мала? Я могу послать ему еще, я знаю, где его найти. Он, с твоего позволения, читает лекции по искусству прицельной съемки в школе фотографии в Калугано».
«Подходящее место для прицельной стрельбы», — сказал Ван.
«Стало быть, ты вполне уверена, что мерзкий предмет теперь в твоем распоряжении?»
«Разумеется, я уверена. Он при мне на дне того сундука, сейчас покажу тебе».
«Скажи, любовь моя, какой коэффициент умственного развития был у тебя, когда я впервые с тобой встретился?»
200 слишком.
Феноменально много.
Что ж, с тех пор он резко снизился. Следопыт Ким оставил у себя все негативы, да еще пачку снимков, которые он со временем вклеит в другой альбом или пришлет по почте. Ты хочешь сказать, что мой коэффициент снизился до уровня Кардулы? Ниже. А теперь давай поглядим на эти снимочки, перед тем, как определить сумму месячного жалования нашего фотолюбителя. Злонамеренная серия открывалась снимком, передававшим одно из первых впечатлений Ивана от усадьбы Ардис, но под углом, отличавшимся от его воспоминаний. Объектив захватил участок между тенью калеш на гравии и ослепительно белой от солнца ступенью колонного крыльца. Марина, одна рука еще в рукаве пыльника, который ей помогает снять лакей, Прайс, стоит, маша свободной рукой в театральном жесте приветствия, совершенно не вязавшимся с гримасой беспомощного блаженства, исказившей ей лицо, в то время как Ада в черной хоккейной куртке, принадлежавшей на самом деле Ванде, присев и накрыв волосами свои голые коленки, слегка охаживала цветами Дака, чтобы тот перестал заходиться лаем. Затем последовало несколько подготовительных видов на ближайшие окрестности, высаженные в круг пузырники, аллея, черная О, грота и холм, большая цепь вокруг ствола редкого дуба, Керкус, Руслан, Чат и ряд других мест, которые составителю иллюстрированной брошюры казались живописными, но которые производили несколько тягостное впечатление вследствие его фотографической беспомощности. Качество снимков постепенно улучшалось. Другая девушка, Бланш, в точности как Ада и даже мало отличаясь от нее наружностью, склонилась и присела на корточки над раскрытым на полу саквояжем Вана, пожирая глазами силуэт Айвори Ревери на парфюмерной рекламе. Затем крест и тень ветвей над могилой Марининой дрожайшей экономки Анны Пименовны Непрослиновой. 1797-1883. Пропустим снимки природы, похожих на скунсов белок, полосатой рыбки в резервуаре с пузырьками воздуха, канарейки в ее хорошенькой тюрьме, сильно уменьшенный овальный портрет княгини Софьи Земской в возрасте 20 лет, 1775 год, с двумя ее детьми, дедом Марины, родившимся в 1772 году, и бабкой демона, появившейся на свет в 1773 году. «Не припоминаю эту картину», — сказал Ван. «Где она висела?» «В будуаре Марины. А знаешь ли, кто этот шалопай в сюртуке?» «По-моему, это похоже на скверную гравюру, вырезанную из журнала. Кто?» «Сумеречников. Он сделал сумерографии дяди Вани когда-то очень давно». «Сумерки перед люмьерами. Смотри-ка, Алонсо — эксперт по плавательным бассейнам. Я как-то встретил его очаровательную печальную дочь среди других киприд на одной из вечеринок. Она была на ощупь, а также пахла и таяла совсем как ты. Сильнейшие чары совпадения. Меня это не интересует. А вот и мальчик». «Здрасте, Иван Дементьевич», — сказал Ван себе 14-летнему, без рубашки, в шортах, целящемуся коническим снарядом в молодую мраморную крымчанку на переднем плане, обреченную вечно предлагать из простреленного пулей кувшина глоток мраморной воды умирающему солдату морской пехоты. «Проскакиваем Люсетту со скакалкой. О, тот самый первый зяблик». «Нет, это китайская пуночка. Села на порог двери, ведущей в подвал. Дверь приоткрыта, внутри садовые инструменты и крокетные молотки. Ты ведь помнишь, сколько всяких экзотических альпийских и полярных животных обитает среди обычных тварей в нашей округе?» «Время обеда». Низко склонившись, Ада поглощает сочащийся персик с кое-как содранной шкуркой, снято из сада через французское окно. Драма и комедия. Бланш схватилась с двумя страстными цыганами в обсаженной пузырником беседке. Дядя Данила невозмутимо читает газету в своем красном двухместном автомобиле, безнадежно застрявшем в черной грязи Ладорской дороги. Две огромные павлиноглазки в момент спаривания. Год за годом конюхи и садовники приносили Аде этих ночниц, что в некотором отношении напоминает нам о тебе, нежный Марко Д'Андреа, или о тебе, рыжий Доминико Бенчи, или о тебе, темноволосый и задумчивый Джованни Дель Брина, полагавший, что это летучие мыши, или о том, чье имя я и назвать не смею, поскольку это Люсетти научный вклад, так легко извращаемый после смерти ученого, и кто майским утром 1542 года недалеко от Флоренции также мог снять с парапета садовой ограды, не заросшей глицинией, еще не завезенной в эти края, добавление ее сестры, чету павлиноглазок грушевых, инкопула, самца с перистыми усиками, самочку с обычными ворсинками, чтобы удивительно точно изобразить их среди жалких, условных насекомых на одной из сторон фенестральной ниши в так называемом «зале четырех стихий» «Палаццо Веккьо». «Рассвет в Ардисе, поздравленьице, голый ван все еще простерт, как куколка в коконе, в своем гамаке под лениво-дендронами, как они в Ладоре называли лириодендроны». Не совсем «Ли де Дредон», хотя и заслуживает аврорального каламбура и определенно способствует физическому выражению фантазии молодого мечтателя, не скрываемому сеткой. «Поздравляю», — повторил Ван мужским языком, — «первая похабная карточка. Не сомневаюсь, что наш поганец Багарне приберег для личной коллекции увеличенную копию. Вооружившись лупой, которой Ван пользовался, разбирая некоторые детали рисунков своих безумцев, Ада осмотрела узор гамака. «Боюсь дальше больше», — заметила она с запинкой и, воспользовавшись тем, что они листали альбом «В постели», что нам теперь представляется сомнительным в рассуждении хорошего тона, странная эта Ада применила увеличительное стекло к живому Вану, что она проделала много раз, будучи в тот благодатный год, к которому относился снимок, ребенком, по-научному любознательным и артистично порочным. «Подыщу мушку и приклею на это место», — сказала она, вновь обращаясь к прищуренной корункуле за нескромной сеткой. «Между прочим, у тебя в комоде с зеркалом полно черных масок». «Для маскарадов. Бальмаске», — пробормотал Ван. Следующий снимок был под стать. Щедро оголившиеся белые ляжки Ады, надетая ею в день рождения, юбка запуталась в листьях и сучьях, оседлавшая черную ветвь эдемского дерева. Затем несколько снимков пикника 1884 года, среди прочего Ада и Грейс, отплясывающая лясканскую кадриль, и Ван, вверх тормашками прикусивший ромашковую астру, предположительно распознанную как таковую. «С этим пришлось покончить», — сказал Ван. «Бесценная левая связка перестала работать. Я все еще могу фехтовать и нанести весьма чувствительный прямой в челюсть, но хождение на руках исключено». «Не всхлипывай, Ада. Ада не станет всхлипывать и причитать. Кинг Винг говорит, что в мои годы великий Векчелло стал обычным человеком, а значит, так тому и быть». «Ах, смотри, пьяный Бент Райт пытается изнасиловать Бланш в конюшне. У девчонки довольно заметная роль в этом варьете». «Ничего такого он не делает. Ты же отлично видишь, что они танцуют, как чудовище и красавица на балу, на котором Золушка потеряла подвязку, а принц — свой прелестный хрустальный гульфик. Здесь еще можно различить господина Уорда и госпожу Франш, сошедшихся в брейгелевской кимбу, крестьянской пляске, в дальнем конце зала. Все эти сельские изнасилования в наших краях были сильно преувеличены. Дайер, то была последняя петарда Бена Райта в Ардисе. Ада на балконе, снятая нашим акробатическим войер с края крыши, рисует один из своих любимых цветков, ладорскую орхидею Сатирион, шелковистую, мясистую, вертикально торчащую. Вану показалось, что он вспомнил тот пронизанный солнцем вечер, волнение, мягкость и несколько, между прочим, произнесенных ею слов в ответ на его глупый ботанический комментарий. «Мой цветок раскрывается только в сумерках. Тот, который она покрывала влажной лиловой краской. Отдельную страницу занимал официальный снимок. Адочка, хорошенькая и непристойная в своем тонком облачении, и Ванечка в сером фланелевом костюме и школьном галстуке в косую полоску. Оба обращены лицом к кимере, химере, камере, стоят рядышком по стойке смирно. Он с тенью вымученной улыбки, она без какого-либо выражения на лице. Им вспомнилось и время этого снимка. Между первым крестиком и целым кладбищем поцелуев. И повод. Фотографию пожелала иметь Марина, которая подыскала ей подходящую рамку и место у себя в спальне рядом с карточкой своего брата, отрока лет 12 или 14, одетого в байронку, рубашку с открытым воротом и держащего в ложбинке соединенных у живота рук морскую свинку. Все трое казались братьями и сестрами, из которых умерший мальчик обеспечивал вивисекционное алиби. Следующая фотография была сделана при тех же обстоятельствах, но по какой-то причине капризная Марина ее отвергла. Ада читает за треножником, прикрыв ковшиком ладони нижнюю часть страницы. Очень редкая, лучистая, с виду неуместная улыбка играла на ее почти мавританских губах. Ее волосы струились частью по ключице, частью по спине. Ван стоял, склонив над ней голову, и невидящим взглядом смотрел в раскрытую книгу, сосредоточенно и намеренно в момент скрытого под черной накидкой щелчка. Он соединил недавнее прошлое с неминуемым будущим и сказал себе, что это и есть объективное восприятие реального настоящего, и что он должен помнить запах, вспышку, плоть настоящего, как он действительно помнил это полдюжины лет спустя, и хранит в памяти по сей день, во второй половине следующего столетия. Но чем было вызвано то редкостное сияние на этих обожаемых губах? Веселая насмешка легко может перерасти в градациях ликования, в подобие экстаза. Знаешь, Ван, что то была за книга? Рядом с зеркальцем Марины и пинцетом. Я скажу тебе. Один из самых безвкусных и режиссанта романов, когда-либо украшавших первую страницу книжного обозрения в Манхэттенском «Таймс». Уверена, что твоя Кордула сберегла его в своем уютном уголке, где вы сидели, прижавшись висками, после того, как ты меня бросил. «Кошка», — сказал Ван. Ох, гораздо хуже. Полосатая кошка старика Бекстейна — шедевр в сравнении с этим, этой «любовью под липами» некоего Ильмана, перетащенной на английский Томасом Гладстоуном, который, как кажется, служит в конторе поковщиков и портер, потому что на странице, которую смакует здесь Адочка, Адова дочка, автомобиль переводится как «фургон». И представь только, что малышке Люсетте на курсе литературы в Лос-Анджелесе пришлось изучать этого Ильмана вкупе с тремя топорными томами. Тебе запомнился этот вздор? А я помню, что сразу после этого мы 3 часа кряду целовались под соснами. «Смотри следующую иллюстрацию», — мрачно сказала Ада. «Вот мерзавец!» — вскричал Ван. «Похоже, он полз за нами на брюхе со всей своей аппаратурой. Мне придется его убить». «Довольно убийств, Ван. Только любовь». «Но смотри, девочка, вот я втягиваю твой язык, вот присасываюсь к твоему надгортаннику, а вот...» «Антракт!» — взмолилась Ада. «Быстро-быстро!» «Всегда к твоим услугам до 90 лет», — сказал Ван. Вульгарность сладострастного подглядывания оказалась прилипчивой. 90 раз в месяц по грубому расчету. Давай еще грубее. О, намного грубее. Скажем, 150. И тогда выходит, но налетевший ураган смел калькуляцию каникулярным чертям.
«Что ж», — сказал Ван, придя в себя, — «вернемся к нашему обезображенному детству. Мне не терпится, — подбирает альбом с ковра у кровати, — избавиться от этого бремени. О, новое лицо, подпись гласит «Доктор Кролик». Погоди минутку, возможно, это самый лучший исчезающий Ван, но все равно пачкает ужасно. Теперь все в порядке. Да, это мой бедный учитель естествознания. В бриджах и панаме, вожделеющий к своей бабочке. Страсть, болезнь. Что Диана могла знать об этой ловитве? Так странно, в том виде, в каком его запечатлел Ким, он совсем не кажется таким пушистым и жирным, как я себе представлял. На самом деле, дорогая, это большой, крепкий, привлекательный старый мартовский заяц. Объясни. Тут нечего объяснять. Я как-то попросила Кима помочь мне перенести несколько коробок, и вот наглядное тому подтверждение. Кроме того, это не мой кролик, а его брат Кароль или Карапарс-кролик. Кандидат наук. Родился в Турции. Мне нравится, как ты проказливо щуришься, когда лжешь. Далекий мираж в малой проказии. «Я не лгу!» — воскликнула она и прибавила с очаровательным достоинством. «Он в самом деле кандидат наук». «Ван ist auch ван», — пробурчал Ван, произнося последнее слово как «ван», что по-немецки значит «когда». «Нашей заветной мечтой, — продолжала она, — моей кролика заветной мечтой, было описать и изобразить ранние стадии от яйца до куколки всех известных нимфолит, крупных и мелких, начиная с обитающих в новом свете. Я должна была позаботиться об устройстве аргининариума, защищенного от паразитов питомника, с температурными режимами и другими усовершенствованиями, среди которых фоновые ночные ароматы и крики ночных животных, создающие в некоторых сложных случаях естественную обстановку. Гусеницы нуждаются в изысканном уходе. На обоих полушариях существуют сотни видов и хороших подвидов, но, как я сказала, мы бы начали с Америки. Живые яйцекладущие самки и живые кормовые растения, как, например, фиалки различных видов, доставлялись бы по воздуху отовсюду, хоть с арктических ареалов. Почему бы нет? Ляска, Лебрадор, остров Виктора. Шелкопрядная ферма была бы также виолариумом, полным прелестных цветущих растений, от эндиконенсис, вид северной болотной фиалки, до крохотной, но восхитительной виола кролики, недавно описанной профессором Холлом из Гудсон-Бэй. Мой вклад состоял бы в серии цветных рисунков всех стадий созревания гусеницы и карандашных изображений совершенных гениталий насекомого, помимо других деталей его строения. Упоительная была бы работа. «Которой ты бы страстно отдалась», — сказал Ван и перевернул страницу. «Как жаль, что мой дорогой сотрудник умер, не оставив завещания. Кроличий садок его дальних родственников уступил все его коллекции, включавшие также и мою небольшую часть, немецким посредникам и татарским торгашам. Позорно, несправедливо и так грустно. Мы подыщем тебе другого научного руководителя. Так, а это что?» Трое слуг, Прайс, Норрис и Уорд, наряженные гротескными пожарными. Молодой Бут истово целует хорошенькую голую ступню в жилках, высоко поднятую и поставленную на балюстраду. Ночной снимок из сада. Два маленьких белых призрака внутри дома прижимаются носами к окну библиотеки. Художественно расположенные веером на одной странице семь снимков, сделанные за столько же минут из довольно отдаленного укрытия, окруженного высокой травой, дикими цветами и нависающей листвой. Тень листьев и прихоть цветоножек деликатно скрывают главные детали, позволяя предположить, что двое полураздетых детей предаются чему-то большему, чем обычной борьбе.
На миниатюре, помещенной в центре фотокомпозиции, единственной видимой частью тела Ады, была ее тонкая рука, держащая будто знамя свое сброшенное платье над усыпанной маргаритками муравой. Извлеченная теперь из-под простыни лупа позволила разглядеть на верхнем снимке торчащую над маргаритками разновидность тугошляпной поганки, названной в шотландских уложениях, с тех пор, как колдовство попало под запрет, владыкой эрекции. На растительном горизонте третьего снимка можно было разглядеть еще одно примечательное растение – дыню Марвела, изображающую зад, занятого делом юнца. На трех следующих карточках «La force des choses» горячка совокупления настолько уже разметала пышную траву, что можно было различить детали запутанного сочленения, образованного неуклюжими цыганскими захватами, борцовское удержание и запрещенными Нельсонами. Наконец, на последнем снимке, нижнем веерообразной череде, Ада была явлена парой рук, оправляющих волосы, в то время как ее Адам стоял над ней, а вытянутый лист или соцветие прикрывали его бедро с мнимой небрежностью старого мастера, оберегающего целомудрие Эдема. Столь же небрежным тоном Ван сказал: «Дорогая, ты слишком много куришь, мой живот усыпан твоим пеплом. Полагаю, Бутыяну известен точный адрес профессора Багарне в Афинах его изобразительных искусств». «Ты не станешь его убивать», — сказала Ада. «Он ненормален. Он, возможно, склонен к шантажу, но в его почкотне есть истошный стон искалеченного искусства. К тому же это единственная по-настоящему грязная страница. И давай не будем забывать, что восьмилетняя медноголовка тоже устраивала засады в кустах». «Искусство! My food! Паскудство, а не искусство! Туалетная катушка из карт Дю Тандер! Нам не стоило смотреть его альбом! Это животное испакостило наши собственные ментальные снимки! Либо хлыстом выбью ему глаза, либо искуплю наше детство, написав о нем книгу «Ардис. Семейная хроника». «О да! Напиши!» — сказала Ада, пролистывая еще один омерзительный ракурс. «Судя по всему, через дыру в досках чердака». «Смотри, а это наш островок Калифа. Не хочу я больше смотреть. Боюсь, ты находишь эту гнусность возбуждающей. Иные болваны распаляются от автомото бикини комиксов. Пожалуйста, Ван, взгляни. Вот наши ивы, помнишь? В тот замок плещется Адур, рекомендуем этот тур». Единственный цветной снимок из всех, и вы кажутся покрытыми зеленью, потому что сами ветви зеленоватые, но на деле они здесь голые. Снято ранней весной, и сквозь заросли камыша можно разглядеть нашу красную лодку, сувенанс. Но вот и последнее, кимовский апофеоз Ардиса. Служащие в полном составе стояли несколькими рядами на ступенях колонного крыльца позади президента банка баронессы Вин и вице-президента Иды Ларивьер. По обе стороны от названных особ располагались две самые хорошенькие машинистки: Бланш де ля Трубери, воздушная, заплаканная, исключительно прелестная, и чернокожая девушка, нанятая за несколько дней до отъезда Вана помогать Франш, довольно угрюмо возвышавшийся над ней во втором ряду, точкой фокуса которого был Бутиян, все еще в костюм спорт, в котором он правил автомобилем, когда отвозил Вана. Тот снимок или не вышел, или не был помещен в альбом. По правую руку от дворецкого стояли три лакея, по левую — Бут, камердинер Вана, затем толстый, мучнисто-бледный повар, отец Бланш, и рядом с Франш — ужасно твидовый джентльмен с навешанным на ремнях через плечо снаряжением для праздного шатания по достопримечательностям. Действительно, ежели верить Аде, турист, притащившийся из Англии, чтобы увидеть замок Бриана, но съехавший на велосипеде не на ту дорогу, и убежденный в момент съемки, что примкнул к группе таких же, как он, туристов, посетивших какое-то другое старинное поместье, тоже стоящее осмотра. Задние ряды состояли из мелкой дворни и поварят, а также из садовников, конюхов, кучеров, теней колонн, прислужниц, служанок, ключниц, прачек, портних, других, все менее и менее различимых, как на тех банковских рекламах, где смутные фигуры незначительных клерков затираются более удачливыми плечами, но все еще заявляют о себе, все еще улыбаются в процессе смиренного растворения. «Это не астматично ли, Джонс, во втором ряду?» «Мне всегда нравился этот старик». «Нет», — ответила Ада, — «это Прайс». Джонс появился 4 года спустя. Теперь он видный полицейский служащий в Нижней Ладоре. Что ж, вот и все. Ван невозмутимо вернулся к Ивам и сказал. «Все снимки в альбоме, кроме этого, были сделаны в 1884 году». Я ни разу не катал тебя в лодке по Ладоре ранней весной. Приятно отметить, что ты не утратила своей замечательной способности густо краснеть. Это его ошибка. Он, должно быть, добавил фоточку, сделанную позже, возможно, в 1888-м. Вырви ее, если хочешь. «Дорогуша», — сказал Ван, — «вырван весь 1888 год». Не нужно быть сыщиком из уголовного романа, чтобы заметить, что в альбоме не хватает, по крайней мере, столько же страниц, сколько в нем осталось. Меня это устраивает. Я хочу сказать, что у меня нет никакого желания видеть, как Кнабенкрейтер и другие подвески твоих друзей ботанизируют вместе с тобой. Но 1888 год отложен, и он объявится с ним, когда истратит первую 1000. «Я сама уничтожила 1888 год», — горделиво призналась Ада. «Но клянусь, торжественно клянусь, что твидовый человек за спиной Бланш на снимке с колоннами был и остается совершенно неведомым мне чужаком». «К счастью для него», — заметил Ван. «Собственно, это не важно. Изгажено и оболгано все наше прошлое. Пожалуй, я не стану писать эту семейную хронику. Кстати, а где теперь моя бедная малышка Бланш?» «О, на ее счет можешь не волноваться, куда же она денется. Знаешь, она вернулась после того, как ты ее похитил. Вышла за нашего русского кучера, того самого, который сменил бенгальского Бена, как его называли слуги». «А, вот как. Это мило. Мадам Трофим Фартуков. Никогда бы не подумал». «У них родился слепой ребенок», — сказала Ада. «Любовь слепа», — отозвался Ван. «Она говорила мне, что ты пытался ее соблазнить в первое же утро после приезда в Ардис». «Кимом не задокументировано», — сказал Ван. «Их ребеночек так и останется слепым? Я хочу сказать, все ли ты сделала, чтобы найти действительно первоклассного врача?» «Ох да, малыш неизлечим. Но говоря о любви и связанных с нею мифах, сознаешь ли ты, поскольку я не сознавала, пока не поговорила с Бланш 2 года тому назад, что люди, ставшие свидетелями нашего романа, отличались острым зрением. Оставим Кима, он всего лишь непременный клоун представления, но понимаешь ли ты, что вокруг нас с тобой, пока мы играли и тешили друг друга, росла настоящая легенда?» Она и помыслить не могла, повторяла она снова и снова, как будто надеясь вызволить прошлое из обыденной пошлости альбома, что их первое лето в садах и орхидариумах Ардиса стало в округе священной тайной и вероучением. Романтически настроенные горничные, чтение которых сводилось к Гвен де Вер и Кларе Мертваго, дивились Вану, дивились Аде, дивились отраде ардисовского парадиза. Их собственные парубки хахали, наигрывая баллады на семиструнных русских лирах под цветущей черемухой или в старых розариях, пока одно за другим гаснут окна господского дома, прибавляли к циклическим народным песням свежесочиненные строки, наивные, лакейски возвышенные, но проникновенные. Эксцентричных околоточных очаровал романтический ореол инцеста. Садовники перефразировали пышные персидские стихи об орошении и 4 стрелах любви. Ночные сторожа боролись с бессонницей и трипперным жжением посредством приключений в Ваниады. Пощаженные молниями пастухи на отдаленных склонах холмов применяли свои огромные стонущие рога в качестве слуховых труб, чтобы улавливать ладорские напевы. Девственницы-шатлены в мощенных мрамором поместьях ласкали свое одинокое пламя, раздуваемое любовной историей Вана. А пройдет еще одно столетие, и цветистое слово будет отретушировано еще более сочной кистью времени. «Все это, — сказал Ван, — означает только то, что наше положение отчаянное». Девять. Наведя справки, они выяснили, где проходит повторный показ «Юных и проклятых», 1890 год, в захудалом кинозале, главной специальностью которого были цветистые вестерны, как раньше называли эти пустыни не искусства. Так вот во что, в конце концов, выродились «Enfant maudit», 1887, «Мадемуазель Ла Ривьер». У нее двое подростков во французском замке отравили свою овдовевшую мать, которая соблазнила молодого соседа, любовника одного из ее отпрысков-близнецов. Наша авторша сделала много уступок свободе нравов того времени и грязной фантазии сценаристов, но и она, и исполнительница главной роли, отреклись от конечного результата многочисленных манипуляций с сюжетом, ставшим историей убийства в Аризоне вдовца, собиравшегося жениться на спившейся проститутке, играть которую Марина вполне благоразумно отказалась. Но бедная Адочка держалась за свою маленькую роль, двухминутную сцену в трактире. Во время репетиции ей казалось, что она неплохо справляется с образом коварной буфетчицы, пока режиссер не отчитал ее за то, что она двигается, как угловатый подросток. Она не снизошла до просмотра законченной картины и нисколько не стремилась к тому, чтобы Ван посмотрел ее теперь. Но он напомнил ей, как тот же постановщик Г.А. Вронский сказал ей, что она достаточно хороша собой, чтобы однажды стать дублершей Леноры Коллин, которая в 20 лет была такой же привлекательно неуклюжей и также напрягала и поднимала плечи, когда пересекала комнату. Просмотрев предваряющую фильм еженедельную программу, они, наконец, дождались «Юных и проклятых», но лишь для того, чтобы обнаружить, что вся сцена в трактире была вырезана, за исключением совершенно отчетливой тени Адиного локтя, как добродушно утверждал Ван. На другой день в их небольшой гостиной с черным диваном, желтыми подушками и защищенным от сквозняков эркером, новое окно которого, казалось, увеличивало медленно и ровно падавшие снежинки. По совпадению, их стилизованное изображение украшало обложку свежего номера «Дэнди и бабочки», лежавшего на подоконнике. Ада принялась обсуждать свою драматическую карьеру. Ван скрывал, что этот предмет вызывает в нем тошную скуку, в то время как ее страсть к естествознанию, напротив, приобрела для него ностальгическое очарование. Изложенное на бумаге существовало для Вана только в своей отвлеченной чистоте, в своей неповторимой притягательности для столь же идеального ума. Оно всецело принадлежало своему создателю и не могло быть продекламировано или исполнено имитатором, на чем настаивала Ада, без того, чтобы смертельный удар чужого сознания не прикончил художника в самом логове его искусства. Написанная драматургом пьеса, по определению, превосходит самое лучшее ее исполнение, даже если автор самолично выступит ее постановщиком. Со всем тем Ван соглашался с Адой, что звучащий экран бесспорно предпочтительнее живого театрального представления по той простой причине, что посредством первого режиссер может воплотить и сохранить для последующего неограниченного воспроизведения свое наивысшее достижение. Ни он, ни она не могли представить себе разлук, которых могло бы потребовать ее профессиональное пребывание в натурных съемках, как не могли они вообразить и совместных поездок в полные любопытных глаз места, жизни вдвоем в Голливуде, США или в Айвиделле, Англия, или в сахарно-белом отеле Конридс в Каире. По правде говоря, они вовсе не представляли себе какой-либо другой жизни, кроме теперешней «Tableau vivant», высоко в дивном сизом небе Манхэттена. 14-летняя Ада твердо верила, что быстро станет звездой. И там, в зените славы, с оглушительным громом разразится призматическими слезами триумфа. Она посещала специальные курсы, неудачливая, но одаренная актриса, а также Станславский, не родственник и не сценический псевдоним, давали ей частные уроки драмы «Отчаяние и надежды». Ее дебют стал тихой маленькой катастрофой. Последующим выступлениям искренне аплодировали только близкие друзья. «Первая любовь, — сказала она Вану, — это твоя первая овация, и именно она создает великих артистов», — убеждал меня Стан, которому вторила его пассия, сыгравшая мисс Блестку Треугольникову в гимнастических кольцах. «Настоящее признание может прийти только с последним венком».
«Бош, чушь! — сказал на это Ван.
Вот именно. Его тоже освистали наемные писаки-капюшонники в гораздо более старых Амстердамах. И посмотри, как 300 лет спустя каждый попка-дурак из поп-группы копирует его. Я и сейчас думаю, что не лишена дарования, но кто знает, не путаю ли я верный подход с талантом, который не даст и ломаного гроша за правила, выведенные из искусства прошлого».
«Что ж, по крайней мере, ты это понимаешь», — сказал Ван, — «и ты подробно изложила все это в одном из своих писем».
«Я как будто всегда чувствовала, к примеру, что актерская игра должна быть сосредоточена не на характерах, не на тех или иных типах, не на фокусе-покусе общественной темы, а исключительно на индивидуальной и неповторимой поэзии автора, поскольку драматурги, как показал величайший из них, ближе к поэтам, чем к романистам. В реальной жизни мы случайные создания в абсолютной пустоте, если, конечно, мы сами не создатели-художники. Но в хорошей пьесе я чувствую себя автором, чувствую, что допущено советом цензоров, я чувствую себя в безопасности. Передо мной только дышащая чернота вместо нашего времени с его четвертой стеной, и я чувствую себя в объятиях озадаченного Уилла. Он думал, что обнял тебя. Или намного более нормального Антона Павловича, всегда страстно любившего длинные черные волосы.
Об этом ты тоже писала мне как-то.
Начало сценической жизни Ады в 1891 году совпало с завершением 25-летней карьеры ее матери. Мало того, обе сыграли в «Чеховских четырех сестрах», Ада получила роль Ирины на скромной сцене Якимской академии драмы в несколько урезанной версии пьесы, в которой, к примеру, сестра Варвара, болтливая оригиналка, как называет ее Маша, только упоминается, но не появляется. Так что этот спектакль мог бы называться «Три сестры», как его и окрестили в местных рецензиях, из тех, что позанятнее. Марина же исполнила несколько расширенную роль монахини в толково снятой кинематографической версии пьесы, и картина, и Марина удостоились немалого числа незаслуженных похвал. «С того дня, как я решила стать актрисой, — сказала Ада, — приводим выдержки из ее записок, — меня преследовала Маринина заурядность, «одир де ля критик», которые либо не замечали ее, либо сваливали в общую могилу с другими подходящими участниками, а если ей доставалась более заметная роль, гамма оценок расширялась от топорно до чутко, высшая похвала из когда-либо полученных ею. И вот она в самый деликатный момент моей карьеры принялась множить и рассылать друзьям, недругам такие раздражающие отзывы, как «образ истеричной монахини удался Дурмановой на славу, превратившей, по сути, статичную и эпизодическую роль в эцетера, эцетера, эцетера». «Разумеется, кинематограф не знает языковых проблем», продолжала Ада. Иван скорее проглотил, чем подавил зевок. «Марина и еще трое из мужской части актеров не нуждались в том превосходном дубляже, без которого не могли обойтись прочие исполнители, не владеющие русским. Наша же ничтожная якимская постановка располагала лишь двумя русскими. Альтшулером, протеже Стана, в роли барона Николая Львовича Тузенбаха Кроне Альтшауэра, да мной в роли Ирины. «La pauvre et noble enfant», которая в одном действии служит телеграфисткой, в другом — в городской управе, а в конце становится школьной учительницей. Речь остальных актеров являла собой мешанину акцентов — английского, французского, итальянского. Кстати, как по-итальянски сказать «окно»? «Финестра», — сестра, — шепнул Ван, изображая сумасшедшего суфлера. Ирина, рыдая, «Куда? Куда все ушло? Где оно? О, боже мой, я все забыла, забыла!» У меня перепуталось в голове. Я не помню, как по-итальянски потолок или вот окно. «Нет, сначала окно», — сказал Ван, «потому что она оглядывается вокруг, а затем поднимает глаза вверх в естественном движении мысли». Да, конечно, вспоминая, как будет окно, она смотрит вверх, и ее взгляд упирается в столь же загадочный потолок. Уверена, что я играла в этом твоем психологическом русле. Но какое это имеет значение? Какое это имело значение? Спектакль вышел хуже некуда. Мой барон перевирал каждую вторую реплику. Но Марина, о, Марина, была великолепна в своем мире теней. Уже 10 лет, да еще год, прошли, пролетели с тех пор, как я покинула Москву. Изображая теперь Варвару, Ада воспроизвела певучий тон богомолки, согласно чеховской ремарке. С такой раздражающей точностью, переданной Мариной. Старая басманная улица, на которой ты, обращается к Ирине, родилась 20 годков тому назад, нынче называется Басман-Роуд. Все автобусные гаражи да мастерские по обе стороны. Ирина старается сдержать слезы. «Почему же, скажи на милость, ты хочешь вернуться, Аринушка?» Ирина всхлипывает в ответ. «Само собой, как всякая хорошая актриса, мама, храни ее Господь, немного импровизировала. К тому же ее голос, так молодо и мелодично звучащий русский, был заменен грубоватым и провинциальным английским Леноре». Ван смотрел этот фильм. И он ему понравился. Ирландская девушка, бесконечно пленительная и меланхоличная Элинора Коллин. «О, qui me rendra ma colline et la grande chaîne and my colline». Необыкновенно напоминала ардисовскую Аду, как она вышла на снимки вместе с матерью в Беладонне, пестром киножурнальчике, который ему прислал Грегор Минин, полагавший, что Вану приятно будет увидеть тетушку и кузину вдвоем в калифорнийском патио накануне премьеры. Варвара, старшая дочь покойного генерала Сергея Прозорова, в первом действии приезжает из своего далекого женского монастыря Цицикар в Пермь, иначе называемую Пермацетом, захолустный городок на Акимском заливе Северной Канадии, чтобы почаевничать с Ольгой, Машей и Ириной в день именин последний. К великому огорчению монашки, три ее сестры мечтают лишь о том, чтобы уехать из холодного, сырого, кишащего москитами, хотя в остальном приятного патриархального перманента, как шутливо прозвала этот город Ирина, ради светской жизни в далекой и грешной Москве. Айдахо, бывшей столице Эстатиландии. Первое издание своей пьесы, которая не достает самой малости, чтобы ее можно было с тихим стоном назвать шедевром, Чехов, как он писал свое имя, живя в том году в затрапезном русском пансионе Ницца, улица Гуно, 9, обременил нелепой двухстраничной сценой, содержащей все те сведения, от которых он хотел поскорее отделаться. Большие ломти воспоминаний и важные даты – слишком тяжкое бремя, чтобы взваливать его на хрупкие плечи трех несчастных эстатиек. Впоследствии он наполнил этими сведениями, распределив их между персонажами, значительно более длинную сцену, в которой приезд монашки Варвары предоставил автору удобную возможность удовлетворить беспокойное любопытство публики. То был ловкий драматургический прием, но, к несчастью, как это нередко случается с героями, введенными с техническими целями, монашка осталась, и только к концу третьего, предпоследнего действия, автору удалось выдворить ее обратно в монастырь. «Полагаю, — сказал Ван, зная свою девочку, — что ты не желала принимать никаких советов от Марины для своей Ирины. О, это привело бы только к ссоре. Ее подсказки всегда сердили меня, потому что она делала их в саркастичной, оскорбительной манере. Я слышала, что птицы матери доходят до невротических припадков ярости и глумления, когда их бесхвостые беднячки медленно учатся летать. Увольте. Вот, кстати, программка моего провала». Ван пробежал список исполнителей и действующих лиц и обратил внимание на две занятные детали. Роль офицера-артиллериста Федотика, комедийный орган которого состоял из постоянно щелкающей камеры, исполнял Ким, сокращение от Еким Эскимосов, а некто по имени Джон Старлинг играл Скворцова, секунданта на довольно любительской дуэли в последнем действии. Когда он, между прочим, заметил, что у Старлинга самая подходящая для такой роли фамилия, Скворец по-английски Старлинг, Ада густо покраснела, точь-в-точь, как в прежние времена. «Да», — сказала она, — «Джон был очень милым юношей, и я слегка увлеклась им. Однако он не вынес волнений и разлада. Еще с отроческих лет он был пуэрулус жирного балетмейстера Делягилева и, в конце концов, покончил с собой. Видишь, — румянец сменился матовой бледностью, — я не скрываю ни единого пятнышка того, что рифмуется с пермью».
«Вижу. А Яким... Ох, с ним ничего. Нет, я имею в виду, Яким-то хотя бы не делал, как его рифменный тезка снимков твоего брата, обнимающего свою девочку, в роли Зара Длер».
«Не могу сказать. Припоминаю, что наш режиссер не возражал против небольшой комической разрядки.
Зря Анро Брозверт в конце первого действия. Кажется, я слышала щелчок за кулисами и здоровый смех в зале. Вся роль бедняжки Старлинга сводилась к тому, чтобы, сидя в лодке на реке Каме, крикнуть из-за сцены, подавая сигнал моему жениху, что пора идти на дуэльную поляну. Но перейдем теперь к нравоучительной метафорике друга Чехова, графа Толстого. Мы все знаем эти старые платяные шкапы в старинных отелях субальпийской зоны Старого Света. Сперва открываешь их с величайшей осмотрительностью, очень медленно, в тщетной надежде приглушить душераздирающий скрип, нарастающий крик, издаваемый дверцей на половине своего пути. Однако вскоре обнаруживаешь, что если дверцу открывать или закрывать одним быстрым и решительным движением, то кошмарные петли будут застегнуты врасплох, и торжествующая тишина останется нерушимой. Несмотря на редкостное и яркое блаженство, которое охватывало и наполняло их, и мы подразумеваем здесь не один лишь розовый узор Эроса, Ван и Ада знали, что некоторые воспоминания следует держать взаперти, дабы они не терзали каждый нерв души своими жуткими стонами. Но если быстро провести операцию, если неизгладимое зло упомянуть промеж двух мимоходом сказанных колкостей, то есть надежда, что анестетик самой жизни смягчит страшную боль в процессе распахивания ее створки. Время от времени она проходилась насчет его постельных грешков, хотя обычно старалась о них не вспоминать, молчаливо намекая на то, что рассчитывает на такую же снисходительность в отношении ее собственной слабости. Он был любознательнее Ады, но едва ли мог почерпнуть из ее уст больше того, что знал из ее писем. Своим поклонникам Ада приписывала все те свойства и недостатки, которые нам уже были известны. Неуклюжесть исполнения, скудость, тупость. Для себя же она не оставляла ничего, кроме легкого женского сострадания и таких соображений гигиены и здравомыслия, которые ранили Вана сильнее дерзкого признания в страстной неверности. Ада решила подняться над окаянством его и своих плотских грехов. Эпитет казался едва ли не синонимом идиотских и скотских,
а потому не был представлен в невыразимом загробном мире, в существовании которого наши молодые люди верили безмолвно и робко. Ван старался следовать той же логике, но не мог забыть позора и муки, даже когда достиг высот счастья, которых не знал и в самый светлый час перед своей самой мрачной порой в прошлом. Восемь. Зная, как его сестры любят русскую кухню и русское кабаре, Ван повел их в субботу вечером в Урсус, лучший франко-эстатийский ресторан Большого Манхэттена. Наши молоденькие леди надели очень короткие и открытые вечерние платья, которое вас миражировало в том сезоне по выражению того же сезона. Ада сквозисто-черная, люсетта переливчатая цвета шпанской мушки. Их губы аукались тонами, но не оттенками помад. Глаза были подведены в стиле удивленной райской птицы, который считался непревзойденно шикарным и в лосе, и в люте. Скрещенные метафоры и двусмысленные речи всегда очень шли всем трем винам, детям Венеры. Уха, шашлык, аи доставили легкое и привычное удовольствие. Однако старые песни звучали особенно пикантно благодаря лясканскому контральто и басу из банфа, известным исполнителям русских романсов, камерных вокальных пьес с налетом душераздирающей цыганщины, столь заметной у Григорьева и Глинки, и присутствию Флоры, стройненькой, едва ли старше 16 лет, полуобнаженной мюзик-хольной танцовщицы неясного происхождения. Румынка, цыганка, рамсейка, восхитительными услугами которой Ван пользовался несколько раз осенью того же года. Как человек светский, Ван с вежливым, возможно, чересчур вежливым, равнодушием взглянул на талантливо расточаемые ею чары, но они, несомненно, послужили тайной приправой к состоянию эротического возбуждения, охватившему его с той минуты, как его прелестные спутницы скинули меха и расположились перед ним посреди красочного великолепия многолюдного пиршества. Это волнение было еще каким-то образом усилено замеченным им на старательно обращенных в профиль, намеренно бесстрастных лицах, скрытым, ревнивым, интуитивным подозрением, с каким Ада и Люсетта без улыбки следили за его мимической реакцией на потупленный взгляд профессионального узнавания со стороны сновавшей мимо их столика «бледушки», как наши девушки с напускным безразличием назвали «очень дорогую» и совершенно восхитительную Флору. Скоро протяжное рыдание скрипок разбередили душу Вана и Ады. Юношеский условный рефлекс на чувственную мольбу, который в конце концов заставил готовую расплакаться Аду удалиться, чтобы припудрить носик, в то время как Ван встал с судорожным всхлипом, кляня его, но не умея сдержать. Он вернулся к утратившей всякий вкус еде и безжалостно погладил покрытое абрикосовым пушком плечо Люсетты. «Я пьяна и все такое», — заговорила она, — «но я обожаю больше жизни тебя, я тоскую по тебе невыносимо, и, пожалуйста, не позволяй мне больше хлестать шампанское». Не только потому, что я брошусь в Гудсон, если потеряю надежду заполучить тебя, и не только из-за плотского красного цветка. Твое сердечко едва не выскочило, мой бедный душенька, и, по-моему, он у тебя не меньше 8 дюймов. 7,5, — вставил скромный Ван, плохо слышавший ее из-за музыки. «Но поскольку ты Ван, от головы до пят Ван, и никто иной, как Ван, кожа и рубцы, единственная истина нашей единственной жизни, моей проклятой жизни, Ван, Ван, Ван». Тут Ван вновь поднялся, когда Ада, изящно обмахиваясь черным веером и провожаемая сотнями глаз, присоединилась к ним, в то время как вступительные такты романса знаменитого фетовского «Сияла ночь» уже побежали по клавишам, и бас, перед тем, как начать, кашлянул в кулак «Аля Рюс». Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей. Затем Бановский с энтузиазмом принялся за великие амфибрахи и глинки. Михаил Иванович однажды летом гостил в Ардисе, еще при жизни их дяди. Сохранилась зеленая скамья, на которой композитор любил сидеть под псевдоакациями, оттирая платком широкий лоб. «Уймитесь, волнение страсти!» Следом другие певцы подхватили все более и более грустные баллады «Забыты нежные я лабзанья», «То было ранней весной, трава едва всходила», «Много песен слыхал я в родной стороне», как их с горя, как с радости пели, и притворно народническую. Есть на Волге утес, диким мохом оброс, он с боков от подножья до края. И несколько дорожных стенаний, как, например, такие более сдержанные анаписты, однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И ту солдатскую песню исключительного гения «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет». И единственное памятное стихотворение Тургенева, начинающееся словами «Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые». И, само собой, знаменитую псевдоцыганскую гитарную пьесу Аполлона Григорьева, еще одного приятеля дяди Ивана, «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь в каньоне лунная». Я заявляю, что мы присытились лунным светом и клубничным суфле. «Последнее, боюсь, не совсем поднялось на высоту обстоятельств», заметила Ада в своей архаичной стародевичьей манере героини Джейн Остин. «Предлагаю всем отправиться спать. Ты видела нашу огромную кровать, Тушка? Смотри, наш кавалер так зевает, что жвалы трещат». «Очень долгое подъем на гору зевоты». «Точно», — выдавил Ван, перестав ощупывать бархатистую щечку купидонового персика, которого он примял, но не попробовал. «Метрдотель, виночерпий, шашлычник и шайка официантов, глубоко польщенные количеством зернистой икры и аи, которые поглотили такие воздушные с виду вины, не спускали многочисленных глаз с подноса, незаметно возвращенного в Вану со сдачей золотыми монетами и банкнотами». «Скажи, от чего?» — спросила Люсета, целуя Аду в щеку, когда обе поднялись, делая плавательные движения руками за спиной в поисках своих мехов, запертых в специальном хранилище или где-то еще. «Первая песня — «Уж гасли в комнатах огни» и «Благоухающие розы» тронула тебя сильнее твоего любимого Фета и той про острый локоть трубача». «Ван тоже был тронут», — туманно ответила Ада и коснулась наново подкрашенными губами самой причудливой веснушки хмельной Люсетты. Отрешенно, без какой-либо задней мысли, простым тактильным жестом, как если бы он встретил двух этих неспешно идущих, качающих бедрами грации только сегодня вечером, Ван, ведя их через дверной проем, навстречу шиншилловым мантильям, с которыми к ним устремились многочисленные новые, желающие услужить, несправедливо, необъяснимо нуждающиеся люди, положил одну ладонь левую на длинную голую спину Ады, а другую на спину Люсетты, столь же щедро обнаженную и долгую. Что она имела в виду, ветчинку шрамов или его тычинку, обмолвка лепечущих губ? Все так же отрешенно он обдумал и перепроверил сперва первое ощущение, затем второе. Поясничная ложбинка его любовницы была как горячая слоновая кость. У Люсетты пушистая и влажная. Он тоже испил почти всю свою полную чашу шампанского, а именно 4 из полудюжины бутылок, минус йота, как мы говорили в старом чузе, и теперь, следуя за их голубоватыми мехами, он, как болван, вдохнул запах со своей правой ладони, прежде чем натянуть на нее перчатку. «Скажи-ка, Вин», — послышался гнусавый шепот у него за спиной, кругом было полно развратников, — «тебе ведь и одной хватит, а?» Ван повернулся, готовый наброситься на хама, но то была всего лишь Флора, ужасная задира, виртуозно имитирующая чужие голоса. Он хотел было сунуть ей банкноту, но она унеслась, сверкнув браслетами на запястьях и звездами на груди в знак нежного прощания. Как только Эдмунд, а не Эдмонд, которого по соображениям безопасности он знал Аду пришлось отправить обратно в Кингстон, доставил их домой, Ада надула щеки, сделала большие глаза и ушла в ванную Вана. Собственную уборную она предоставила нетвердо ступавшей гостье. В географической точке, расположенной чуть ближе к старшей девушке, Ван воспользовался для непрерывного излияния удобствами тесного «вести», канадийский термин от «ви-си», смежного с его гардеробной. Он снял смокинг и галстук, расстегнул воротник шелковой рубашки и замер в мужественном раздумье. Ада, отделенная их спальней и гостиной, наполняла ванну. Слышанный в ресторане гитарный ритм акватически приноравливался к глухому шуму воды. Тот редкий момент, когда ему вспомнилась она и ее совсем разумные слова в последнем санатории в Агавии. Он облизнул губы, прочистил горло и, решив убить двух дубоносов одной еловой шишкой, прошел через Бюдери и Мангже зал, нам всегда на язык просится канадийский, когда мы «от», в другую южную оконечность квартиры. В гостевой спальне Люсетта, стоя к нему спиной, натягивала через голову бледно-зеленую ночную рубашку. Ее узкие бедра были обнажены, и нашего законченного распутника не могла не тронуть идеальная симметрия двух изящных ямочек в крестцовой области красы, которые отличают лишь безупречно сложенных юных особ. О, они были даже совершеннее Адиных! К счастью, она обернулась, приглаживая растрепавшиеся рыжие локоны, и подол ее сорочки упал до колен. «Дорогая моя», — сказал Ван, — «не поможешь мне?» Она упомянула своего валентинианца Эстенсьеро, но имя вылетело из головы, а спрашивать у нее не хочу. «Как же?» — ответила лояльная Люсетта. «Ничего она не упоминала, так что вылетать нечему. Нет уж, я не стану так поступать с твоей и моей душенькой, потому что мы знаем, что ты можешь попасть из пистолета в замочную скважину». «Прошу тебя, лисичка, в награду получишь редкостный поцелуй». «Ох, Ван», — сказала она, глубоко вздохнув, — «обещаешь, что не скажешь ей, что узнал от меня?»
«Обещаю».
«Нет, нет, нет», — начал он скороговоркой на русский манер, когда она, поддавшись любовному порыву, собралась прижаться к нему животиком. «Никак с нет, ни губ, ни надгубия, ни кончика носа, ни заплаканных глаз. Подмышка лисички и только, если...» — отступает в притворной нерешительности. «А ты вообще бреешь там?»
«Когда брею, то запах еще хуже», призналась простушка Люсетта и покорно обнажила одно плечко.
«Подними руку. Укажи на рай. Терра, Венера!» — скомандовал Ван, и на несколько синхронных ударов двух сердец припал работающими губами к горячей, влажной, опасной впадинке. Она с грохотом упала на стул, прижав одну руку ко лбу. «Можете выключить софиты», — сказал Ван. «А теперь... назови его имя».
«Вайнлендер», — ответила она.
Он услышал голос Ады Вайнлендер, просящей принести ее хрустальные ночные туфельки, которые, как было и в царствовании Кордуленьки, он с трудом отличал от обычной бальной пары. И минуту спустя, не дав ослабнуть возникшему напряжению, Ван уже в пьяном сне неистово овладевал розой.
Нет, адой, но на розовый манер, на чем-то вроде низкого туалетного столика. Она жаловалась, что он причиняет ей боль, как турок тигр. Он лег в постель и собрался было уснуть окончательно, когда она встала со своей стороны кровати. Куда это она собралась? Тушка хочет посмотреть альбом.
«Лобызну и улизну», — сказала она на жаргоне школьниц Трибадок. «Так что не усни. Кстати, отныне нашим обычным положением будет Шерами Фетмората, игра с родовыми и видовыми названиями той самой мухи, впредь до дальнейших указаний».
«Но никаких сапфических форшмаков», — пробурчал в подушку Ван. «Ах, Ван», — сказала она, обернувшись и качая головой, не отрывая руки от опаловой дверной ручки в конце бесконечной комнаты. «Сколько раз мы уже говорили об этом. Ты ведь знаешь, что я всего-то бледная дикарка с волосами цыганки из бессмертной баллады в нулеверсуме, в ратнеровском пестром мироздании, единственным законом которого является произвольная изменчивость. Ты не можешь требовать». Продолжала она, где-то между щеками его подушки, поскольку ада давно исчезла со своей кроваво-бурой книгой. «Ты не можешь требовать благопристойности от дельфинетки. Тебе известно, что я по-настоящему люблю только мужчин и, к сожалению, только одного мужчину».
В намеках ады на ее плотские приключения всегда было что-то красочно-импрессионистическое, но также и ребячливое, напоминающее камуфляжную окраску или крохотные стеклянные лабиринты с двумя горошинами или ардисовскую механическую катапульту, помнишь, швырявшую вверх глиняных голубей и сосновые шишки, чтобы в них стреляли из ружья, или как Амару, русскую биксу, в которой орудуют миниатюрным кием на выстланной бильярдным сукном продолговатой доске с лунками и обручами, колокольчиками и шпильками, между которых зигзагообразно скачет, звонко стукаясь, небольшой, как в пинг-понге, шарик цвета слоновой кости. Образы — это грезы речи. Пройдя самшитовый лабиринт и богательные арки Ардиса, Ван углубился в сны. Когда он открыл глаза, было 9 часов утра. Она лежала на боку в согнутом положении, затылком к нему, и после этой открытой скобки ничего не было. Содержимое еще не было готово к закрытию, и любимые, прекрасные, предательские и сине-черно-бронзовые волосы пахли Ардисом, но также и «О де грас, Люсетти». Послала ли она ему телеграмму? Отказала или отсрочила? Госпожа Винер — нет, Вингольфер — нет, Вайнлендер — первый русский, отведавший лабруску. «Мне снится соперник счастливый». Михаил Иванович, сгорбившись на своей любимой скамье, под сочными гроздьями рисует тростью арки на песке. «Тем временем припоручу себя доктору Похмелову и его сильнейшей кофеиновой пилюли». В 20 лет ада долго спала по утрам, так что в пору их новой жизни вдвоем он обычно принимал душ до ее пробуждения и, бреясь, звонил из ванной, чтобы доставили завтрак, который Валерио вкатывал на сервированном столике из лифта в гостиную, примыкающую к их спальне. Однако в то самое воскресенье, не зная, чего бы хотелось Люсетте, он помнил, что в детстве она любила какао, и, желая еще до начала дня соединиться с Адой, даже если придется вторгнуться в ее теплую дрему, Ван ускорил омовение, крепко вытерся полотенцем, припудрил пах и, не потрудившись прикрыть наготу, во всем своем великолепии вернулся в спальню. Только чтобы найти взъерошенную, нахмуренную Люсетту, все еще в ивовой ночной сорочке, сидящую на дальнем крае матримониального ложа, в то время как Ада с набухшими сосцами, уже надевшая из ритуальных и правительских соображений его алмазное ожерелье, затягивалась своей первой папиросой и выпытывала у сестренки ответа на вопрос, желает ли она вкусить монакских оладий с потамакским сиропом или, может быть, предпочитает попробовать их несравненный янтарно-рубиновый бекон. Увидев Вана, который, не дрогнув ни единым мускулом своего недюжинного самообладания, утвердил полноправное колено на ближней стороне огромной кровати. Роза Миссисипи как-то разместила в ней, в наглядно просветительских целях педоцентризма, двух своих младших сестричек, цвета молочных ирисок и еще ростовую куклу, им под стать, но белую. Люсетта пожала плечиками и сделала вид, что уходит, но жадная Адина рука удержала ее. «Побудь с нами, Тушка!» От Люсеттушка и Простушка. Ее ласковое прозвище с того дня, как малышка, приблизительно в 1882 году, негромко пустила ветры за столом. «Петарду», как это называла Ада. «А ты...» «Садовый бог, позвони к консьержу. 3 кофе, 6 яиц в смятку, побольше тостов с маслом, гору...» «Ну нет», — перебил ее Ван. 2 кофе, 4 яйца, etc. Не хочу, чтобы служащие знали, что у меня в постели 2 девушки. Для моих скромных нужд и одной довольно. Тесте флорой». «Скромных нужд», — фыркнула Люсетта. «Пусти меня, Ада. Мне нужна ванна. А ему нужна ты». «Тушка никуда не пойдет», — объявила дерзновенная Ада и одним изящным движением сорвала с сестры ночную рубашку. Люсетта невольно склонила голову, согнув хрупкий позвоночник, и откинулась на край Адиной подушки в застенчивом обмороке мученицы, рассыпав оранжевый жар волос по черному бархату мягкого изголовья. «Разведи руки, дурочка», — приказала Ада и сбросила верхнюю простыню, прикрывавшую 3 пары ног. Одновременно, не поворачивая головы, она оттолкнула вороватого Вана от своего зада, а другой рукой проделала магические пассы над маленькими, но необыкновенно красивыми грудками Люсетты, блестевшими капельками пота, после чего провела вдоль плоского, трепещущего живота этой выброшенной на берег русалки к однажды уже виденной Ваном жар-птичке, теперь вполне оперившийся и по-своему столь же дивный, как и сизый ворон его любимый. Чародейка. Акразия. Перед нами не столько казанованская сцена. Тот двуличный дамский негодник владел лишь однотонным карандашом, не выделяясь из ряда прочих мемуаристов своей тусклой эпохи, сколько гораздо более раннее полотно венецианской «Сенсулярго» школы, воспроизведенное в запретных шедеврах, достаточно искусно, чтобы выдержать взыскательный разбор бордельного «Вю дуазо». Вид сверху, как бы отраженный в небесном зеркале, простодушно придуманном Эриком в его кипритских грезах, на самом деле потолок скрыт тенью, потому что жалюзи все еще опущены и закрывают серенькое утро, являет большой остров кровати, освещенный слева от нас, справа от Люсетты, лампой, горящей с жужжащим накалом на ночном столике с западной стороны. Верхняя простыня и стеганое одеяло отброшены к южной оконечности острова, лишенному доски из ножью, откуда только что обращенный взгляд начинает свой путь на север, вверх по насильно раздвинутым ногам младшей мисс Вин. Росинка на рыжем мху, в конце концов, находит стилистический отклик в аквамариновой слезинке на ее родиной скуле. Другой маршрут от пристани вглубь территории позволяет осмотреть долгую белую ляжку левую, лежащей посередине девушки. Мы посещаем сувенирные лавки, покрытые красным лаком когти Ады, которые введут притворно непокорную, простительно уступчивую мужскую ладонь из тускло-восточной в ярко-карминовую западную область, а ее сыплющие искры, алмазное ожерелье в данном особом случае не намного ценнее аквамарин. На другой,
западной стороне галантерейного переулка Нового Романа. Обезображенный шрамами голый мужчина на восточном побережье острова наполовину затенен и в целом менее любопытен, хотя и находится в состоянии возбуждения, значительно превышающем то, которое полезно ему или определенного рода туристам. Недавно оклеенная новыми обоями стена, строго на запад от еще громче жужжащей «Э-пур-коз» дороценовой лампы, украшена в честь центральной девушки перуанской жимолостью, на которую садятся, боюсь, не только ради нектара, но и ради микроскопических существ, завязших в нем чудесные калибри ладдигезии, в то время как на другой стороне ночного столика покоится прозаический коробок спичек, сигаретный караванчик, монахская пепельница, экземпляр жалкого триллера Вальтеманда и жутковатая орхидея Ансидиум луридум в аметистовой вазочке. На парном ночном столике с вановой стороны стоит такая же мощная, но не зажженная лампа. Дарафон, коробка гигиенических салфеток «Лоск», лупа для чтения, возвращенный ардисовский альбом и оттиск статьи доктора Фурункула, озорной псевдоним молодого Ратнера. Легкая музыка, как причина опухолей мозга. Каждый звук окрашен по-своему, а у каждого цвета свой запах. Жар люсеттиного янтаря пересекает черную ночь ароматов и отрады ады, и, доходя до вана, пахнущего козлом и лавандой, пропадает. 10 жадных, губительных, любящих длинных пальцев, принадлежащих двум разным молодым демонам, ласкают своего беспомощного постельного питомца. Распущенные черные волосы ады ненароком щекочут местную диковинку, которую она держит в левом кулачке, великодушно демонстрируя свое приобретение, без подписи и рамы. Вот, пожалуй, все, поскольку волшебная безделушка сразу разжижилась, и Люсетта, схватив ночную рубашку, сбежала в свою комнату. То был всего лишь один из тех лабазов, в которых ювелир знает, как можно кончиками пальцев нежно придать пустячку еще большую ценность, делая мелкие движения, напоминающие чем-то потирание задних крылышек сидящей голубянки или фрттаж большого пальца фокусника, пальмирующего монету. Но именно в таких лабазах анонимные картины, приписываемые Грилло или Объетто, капризу или замыслу, обер или унтерарт, как раз и обнаруживаются рыщущим художником. «Да чего же она нервозна, бедная девочка», — заметила Ада, потянувшись через ванну к лоску. «Можешь теперь заказать завтрак, если только... Ах, какое прекрасное зрелище! Орхидеи! Никогда не видела, чтобы к мужчине так быстро возвращались силы. Сотни шлюх и десятки кошечек, более опытных, чем будущая госпожа Вайнлендер, говорили мне это». «Может, я и не такая умная, как раньше», — с грустью сказала Ада, — «но я знаю кое-кого, кто не просто кошка, а настоящий хорек. И это Кордула Тобакко, она же мадам Первицкий. Я прочитала в этой утренней газете, что 90% кошек во Франции умирают от рака. Не знаю, как с этим обстоят дела в Польше». Некоторое время спустя он наслаждался адские... вкусными оладьями. Люсетта, однако, не появилась, и когда Ада, так и не сняв ожерелье, намекая тем самым на то, что перед своей утренней ванной она рассчитывает на еще одного каро вана и дромадера, заглянула в гостевую спальню, она обнаружила, что белый чемодан и голубые меха исчезли. К подушке была приколота записка. Ван прошел к монастырскому аналою, который приобрел для сочинения в вертикальном положении становой мысли, и написал следующее: «Пур Эль. Нам жаль, что ты так скоро уехала. Нам еще жальче от того, что мы завлекли нашу Эсмеральду и русалочку в озорную проделку. мы никогда больше не станем с тобой играть в такие игры, дорогая жар-птица. Прими наши Аполло, apologize, извинения. Дурманы, раны и мембраны красоты лишают художников и болванов способности владеть собой. Пилоты огромных дирижаблей, даже грубые, смердящие ямщики, как известно, теряли голову из-за пары зеленых глаз и медного локона. Мы хотели полюбоваться тобой и позабавить тебя, милая Р.П., райская птица. Мы зашли слишком далеко. Я, Ван, зашел слишком далеко. Мы сожалеем об этом постыдном, хотя по сути своей невинном эпизоде. Сейчас время эмоционального потрясения и восстановления сил. Уничтожь и забудь. Нежно твои А и В в алфавитном порядке.
«Какой напыщенный пуританский вздор», сказала Ада, ознакомившись с посланием. «Почему это мы должны Аполло за то, что она испытала сладкую спазмочку? Я люблю ее и никогда не допущу, чтобы ты ей навредил. И вот что занятно, знаешь, что-то в тоне твоей записки заставляет меня по-настоящему ревновать. Впервые в моей жажде...» Так в рукописи вместо жизни. «Ван, Ван, где-нибудь, когда-нибудь, после пляжа или дансинга... Ты переспишь с ней, Ван.
Если только иссякнет твое любовное зелье, ты позволишь мне послать ей эту записку?»
«Позволю, но я хочу прибавить несколько слов». Ее постскриптум гласил: «Под составленной Ваном декларацией я подписываюсь неохотно. Она напыщенная и пуританская. Я обожаю тебя, Монпти, и никогда не позволю ему причинить тебе боль, какой бы нежной или грубой она ни была. Когда тебе наскучит Куин, почему бы не слетать в Голландию или Италию?»
«А.
А теперь отправимся на прогулку», — предложил Ван. «Прикажу, чтобы седлали Пардуса и Пегова Пега».
«Прошлым вечером меня узнали двое», — сказала она. «Незнакомые друг с другом калифорнийцы. Они не решились поклониться, потому что меня сопровождал бритер в шелковом смокинге, бросавший по сторонам свирепые взгляды. Один Анскар, фильмовый продюсер, другой с кокоткой Поль Винниер, лондонский приятель твоего отца. Я, признаться, надеялась, что мы вернемся в постель».
«Мы сейчас поедем в парк на конную прогулку», твердо сказал Ван и первым делом позвонил воскресному посыльному, чтобы тот доставил письмо в гостиницу Люсетты или на курорт Верма, если она уже уехала.
«Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?» — заметила Ада.
«Да», — ответил он.
«Ты разбиваешь ей сердце», — сказала Ада.
«Ада, девочка, обожаемая моя девочка», — воскликнул Ван. «Я сияюще пуст. Я прихожу в себя после долгой и ужасной болезни. Ты плакала из-за моего неблаговидного шрама, но теперь жизнь будет состоять из любви, смеха, из зерен консервированной кукурузы. Не могу я думать о разбитых сердцах. Мое собственное только что починили. Ты наденешь синюю вуаль, а я накладные усы, которые делают меня похожим на Пьера Леграна, моего учителя фехтования».
«О фонд», — сказала Ада, — «двоюродные имеют полное право выезжать вместе верхом и даже танцевать или кататься на коньках, если захотят. В конце концов, кузены почти брат и сестра. Сегодня синий, ледяной, безветренный день». Вскоре она была готова, и перед тем, как расстаться на несколько минут, они нежно поцеловались в коридоре между лифтом и лестницей. «Башня», — негромко сказала она в ответ на его вопросительный взгляд, точно так же, как делала в те медовые утра в прошлом, проверяя свое счастье.
«У тебя настоящий зиккурат».
Десять. Они приняли все мыслимые меры предосторожности — и все понапрасну, ибо ничто не в силах изменить окончание этой главы, уже написанной и добавленной к остальным.
Адрес Вана не был известен никому, кроме Люсетты и агентства, пересылавшего ему и Аде корреспонденцию. У любезной фрейлины при банке Демона Ван выведал, что отец вернется в Манхэттен не раньше 30 марта. Они никогда не выходили и не возвращались вместе, договариваясь о встрече в библиотеке или в большом универсальном магазине, откуда и начинали свои дневные прогулки. И надо же было так случиться, что в тот единственный день, когда они нарушили это правило, Ада застряла в лифте на несколько панических минут, а он беспечно сбежал вниз по лестнице с их общей вершины. Вана и Аду заметила старушка Лачетри, проходившая мимо парадного их дома со своей маленькой рыжевато-серой собакой, длинношерстным йоркширским терьером. Синхронная ассоциация была мгновенной и точной. Она давно знала обе семьи и теперь охотно внимала скорее трепету, чем трепотне Ады, сообщавшей, что Ван очень кстати оказался в городе, когда она вернулась с Запада, что Марина здорова, что Демон находится то ли в Мехико, то ли в Химерико, и что у Леноры Коллин такой же очаровательный питомец с таким же очаровательным пробором вдоль спины. В тот же день, 3 февраля 1893 года, Ван еще раз задобрил швейцара, и так уже раздобревшего от щедрых подачек, и велел ему на все вопросы любых посетителей, и особенно вдовы-дантиста с похожей на гусеницу собачкой, относительно вина или винов, отвечать кратким заверением в полном своем неведении. Единственным персонажем, не принятым ими во внимание, был старый негодяй, обыкновенно изображаемый в виде скелета или ангела. Отец Вана только что покинул один Сантьяго, чтобы осмотреть последствия землетрясения в другом, когда из Ладорского госпиталя пришла телеграмма, что Дан при смерти. Он немедленно вылетел в Манхэттен. Очи сверкают, крылья свистят. В его жизни осталось не так уж много вещей, которым он придавал важность. В аэропорту, залитого лунным светом белого городка на севере Флориды, который мы называем тентом, а матросы Табакова, заложившие его, называли палаткой, и в котором из-за поломки двигателя ему пришлось пересесть на другой аэроплан, Демон по междугородней линии снесся с госпиталем и получил от необыкновенно обстоятельного доктора Никулина, внука великого родонтолога Куникулинова, никак мы не избавимся от латука, детальный отчет о кончине Вольтера Даниэля Вина. Жизнь Данилы была смесью банальности и гротеска, однако артистическая жилка все же проявилось в его смерти, поскольку в ней отразилось, как мгновенно стало ясно его кузену, а не врачу, охватившая беднягу в последнее время страсть к полотнам, подлинным и поддельным, связанным с именем Иеронима Босха. На другой день, 5 февраля, около 9 утра по манхэттенскому зимнему времени, направляясь к адвокату Дана, Демон заметил на своей стороне улицы, он как раз собирался перейти Алексис-авеню, идущую к нему навстречу с той терьером госпожу Лачетри, старую, но незначительную знакомую. Не сбавляя шага, Демон сошел с панели и, не имея шляпы, которую можно было приветственно приподнять, шляпы с макинтошем не носили, к тому же он только что принял очень экзотичную и мощную пилюлю, дабы вынести хлопоты дня, выпавшие на него в довершение к бессонному путешествию, ограничился достаточно любезным взмахом своей зонтичной трости. С приятным интимным покалыванием он вспомнил одну из ассистенток-полоскательниц в зубоврачебном кабинете ее покойного мужа и плавно проскочил перед медленной повозкой с овощами, оказавшись вне досягаемости госпожи Л-4. Но как раз на случай такого поворота событий Фатум заготовил запасной ход, несясь, или фланируя, если оперировать терминами его состояния, вызванного снадобьем, мимо Монако, где он часто завтракал, Демон подумал, что его сын с которым он безуспешно пытался связаться, быть может, все еще живет со своей скучной маленькой кордулой Депре в верхних апартаментах этого прекрасного здания. Он ведь не посещал Вана в этой квартире. Или посещал? Для делового разговора? На залитой солнцем террасе? Со стаканчиком туманного напитка? Посещал, верно, но кордула вовсе не была скучной и не присутствовала. С простой и, комбинаторно говоря, ясной мыслью, что в конце концов над всеми нами только небо, белесое с крошечными многоцветными оптическими искрами, демон поспешил войти в холл и в кабину лифта, присоединившись к рыжеволосому официанту, вкатившему туда столик, сервированный завтраком на две персоны из Манхэттенской «Таймс» между сверкающих, слегка поцарапанных серебряных куполов.
«Мой сын все еще живет здесь?» — машинально спросил демон, кладя рядом с куполами монету более благородного металла.
«Си», — подтвердил осклабившийся кретин, — «он прожил здесь всю зиму со своей леди».
«Значит, мы попутчики», — сказал демон, не без алчного предвкушения гурмана, вдыхая аромат монакского кофе, усиленный тенями тропической травки, колышемой бризом его мозга. В то памятное утро Ван, заказав завтрак, уже вылез из ванны и облачился в клубнично-красный махровый халат, когда ему показалось, что из соседней гостиной доносится голос Валерио. Туда он и направился, перебирая какую-то мелодию, предвкушая еще один день растущего счастья с еще одной разглаженной складкой и еще одним грубым швом прошлого, перекроенным таким образом, чтобы соответствовать новому великолепному фасону. Демон, одетый во все черное, в черных гетрах, в черном кашне, с моноклем на черной, шире обычного ленте, восседал за накрытым к завтраку столом, держа в одной руке чашку кофе, а в другой сложенную для удобства «Таймс», раскрытую на странице финансовых сводок. Он слегка вздрогнул и довольно резко поставил чашку на стол, заметив совпадение цвета со стойкой и деталью в освещенном нижнем левом углу картины, воспроизведенной в богато иллюстрированном каталоге его занятого текущими мыслями ума. «Я не один. Je ne suis pas seul». Все, что Ван нашелся сказать, но демона распирали принесенные им дурные вести. И он не уловил намека в словах дурака, которому следовало просто уйти в соседнюю комнату и через минуту вернуться, заперев за собой дверь, заперев многие годы потерянной жизни, вместо того, чтобы так и стоять рядом с отцовским стулом. По словам Бес, ее имя произносили как русское «бес», пышногрудой, но в остальном омерзительной сиделки Дана, которую он предпочитал всем остальным и вызвал Вардис, потому что ей удалось орально извлечь из его бедного тела несколько последних капель плезира. «Play zero», «ставь на zero», как это называла старая шелюха. Он уже некоторое время, еще до внезапного отъезда Ады, жаловался, что дьявол в образе полулягушки-полугрызуна хочет взнуздать его и отвести в пыточный застенок вечности. Доктору Никулину он написал своего всадника так: «Черный, белобрюхий, с черным баклером за спиной, блестящим, как панцирь навозного жука, держащий нож в поднятой передней конечности». Очень холодным утром, в конце января, Дану удалось каким-то образом сбежать через подвальный лабиринт и садовую кладовую в бурые кустарниковые заросли Ардиса. На нем ничего не было, кроме красного полотенца, свисавшего с его зада, как попона, и, несмотря на ухабы и комья мерзлой земли, он далеко забрался в лес на четвереньках, как покалеченный конь под невидимым седоком. С другой стороны, если бы он поддался искушению предупредить Аду, она могла бы громко зевнуть и сказать что-нибудь непоправимо домашнее в тот миг, когда он откроет толстую, звуконепроницаемую дверь. «Прошу вас, сэр», — сказал Ван, — «сойдите вниз, а я присоединюсь к вам в баре, как только оденусь. Я в щекотливом положении». «Ничего, ничего», — возразил демон, роняя и возвращая на место монокль. «Кордула не станет гневаться.
«Здесь другая, намного более застенчивая девушка», — продолжал он свое ужасное бормотание. «Оставим Кордулу в покое. Кордула теперь госпожа Тобок».
«Ах, да, конечно», — воскликнул демон. «Как глупо с моей стороны. Помню, как жених Ады рассказывал мне, что они с молодым Тобоком некоторое время служили вместе в одном банке в Фениксе. Ну, конечно, славный, широкоплечий, голубоглазый, светловолосый малый. Табакович из Бэк-Бэй».
«Какое мне дело?» — сказал застывший на месте Ван. «Даже если он выглядит, как покалеченная, замученная жаба-альбинос. Прошу, папа, я действительно должен...»
«Занятно, что ты сказал так. Я зашел только для того, чтобы сообщить тебе, что мой бедный кузен Данила умер пристранной босховской смертью. Ему мерещилось, что фантастический грызун, сев на него верхом, ускакал на нем из дома. Когда его нашли, было уже слишком поздно. Он скончался в клинике Никулина, бредя этой самой деталью картины. Придется потратить уйму времени, чтобы собрать семью. Картина сейчас хранится в Венской академии изобразительных искусств».
«Соболезную, отец, но я пытаюсь тебе объяснить,
кабы я владел пером, — размышлял демон, — я бы описал, слишком многословно, конечно, как страстно, как пылко, как кровосмесительно, сельмо, искусство и наука сочетаются в насекомом, в дрозде, в чертополохе того герцогского баскета. Ада выходит за человека, много времени проводящего под открытым небом, при том, что ее собственный разум как закрытый музей. Они с милой Люсеттой однажды обратили мое внимание, вот кошмарное совпадение, на некоторые детали другого триптиха, того грандиозного сада лукавых наслаждений, созданного около 1500 года, а именно на бабочек. Самочку в оловий глаз в центре правой панели и крапивницу в серединной панели, показанную так, как будто она просто сидит на цветке. Заметь, это как будто, ибо здесь две наши обожаемые девочки преподают нам урок точного знания, поскольку они утверждают, что художник изобразил не ту сторону бабочки. Если смотреть на нее в профиль, как она показана на картине, то мы должны видеть из-под ее крыльев. Однако Босх, по-видимому, нашел крылышко или пару крыльев в угловой паутине своего окна и скопировал их более красочную внешнюю сторону, изображая свое вывернутое насекомое. Я хочу сказать, что мне плевать на эзотерическую подоплеку. Настоящий за мотыльком мотив или миф, на препаратора шедевров, заставляющего Босха выражать тот или иной вздор своего времени. У меня аллергия на аллегории, и я нисколько не сомневаюсь, что он просто наслаждался, скрещивая случайные фантазии из одного только удовольствия от контура и цвета. «И то, что нам следует изучать, — говорил я твоим кузинам, — это именно радость зрения». Ощущение и вкус клубничины размером с женщину, которую ты обнимаешь вместе с ним, или изысканный сюрприз необычного отверстия. Но ты не слушаешь меня. Ты ждешь, когда я уйду, чтобы проникнуть в ее освежающий сон, о счастливое чудовище. Апропо, я не успел оповестить Люсетту, она где-то в Италии. Но мне удалось проследить Марину де Цицикара. Флиртует там с епископом Белоконска. Она прибудет сегодня ближе к вечеру, облаченная, конечно, в плюрез, ей очень к лицу. А потом мы отправимся в Ладору, Атуа, потому что не стоит... Уж не дурманен ли он каким-нибудь ярким чилийским наркотиком? Этот поток просто неудержим, обезумевший дух, говорящая палитра. Нет, правда, не стоит тревожить Аду в ее агавии. Он, я говорю о Вайнлендере... «Десцендент, D-E-S-C-E-N, одного из тех великих варягов, которые покорили медных татар или красных монголов, или как их там, которые, в свою очередь, одолели каких-то еще более ранних бронзовых всадников, до того, как мы ввели нашу русскую рулетку и ирландскую мушку в один прекрасный день в истории западных и горных домов».
«Мне ужасно, мне необыкновенно жаль, — сказал Ван, — что дядя Дан умер и что вы, сэр, так взволнованы, но кофе моей подруги остывает, и я не могу ввалиться в нашу спальню со всей этой инфернальной параферналией. «Ухожу, ухожу. В конце концов, мы не виделись с каких же пор? С августа. Во всяком случае, я надеюсь, что она красивее той кордулы, которая была у тебя здесь раньше, мой вольный Малакита. Может быть, Валатина или Драгонара? От него определенно несет эфиром. Пожалуйста, 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 уходи. Мои перчатки, плащ, благодарю. Могу ли я воспользоваться твоим ватер-клозетом? Нет? Хорошо. Найду другой где-нибудь. Присоединись ко мне, как только сможешь, и мы встретим Марину в аэропорту около 4, а затем помчим на поминки, и тут вошла Ада. Не голая. О, нет. В розовом пеньюаре, дабы не смущать Валерио, вошла, по-домашнему расчесывая волосы, сладкая и сонная. Она совершила ошибку, воскликнув: «Боже мой!» и бросившись обратно в сумрак спальни. Все было потеряно в один этот секундный промельк.
«Или лучше...» «Приходите немедленно, вы оба, потому что я отменю свою встречу и прямиком отправлюсь домой».
Он говорил или думал, что говорит с тем самообладанием и отчетливостью речи, которые так пугали и гипнотизировали бездельников, хвостунов, болтливого маклера, провинившегося школьника, особенно теперь, когда все полетело к чертям собачьим, Еруна Антонисона, Ван Акена и Мольти Аспетти Афасцинанти, его Энигматика Арте, как Дан с последним вздохом объяснил доктору Никулину и медицинской сестре Белобестии Бес, которой он завещал кипу музейных каталогов и свой второй по качеству катетер. Одиннадцать. Драконий наркотик выветрился, его неприятные последствия сочетают упадок сил с некоторой однотонностью мысли, как если бы из сознания исчезли все краски. Демон в сером халате лежал на серой кушетке своего кабинета на третьем этаже. Его сын стоял у окна, спиной к молчанию. Ада, приехавшая вместе с Ваном несколько минут назад, ждала в обитой камчатой тканью комнате этажом ниже, прямо под кабинетом. В соседнем небоскребе, как раз напротив кабинета, было отворено окно, за которым человек в фартуке устанавливал мольберт и наклонял голову в поисках нужного ракурса. Демон начал так. «Я настаиваю, чтобы ты смотрел на меня, когда я с тобой разговариваю». Ван понял, что судьбоносный разговор уже идет в сознании его отца, поскольку требование прозвучало так, словно демон сам себя перебил, и в ответ, слегка поклонившись, сел у стола. «Однако прежде чем я сообщу тебе об этих двух обстоятельствах, я хочу знать, сколько вы, сколько это...» «Тянется», — хотел он, вероятно, закончить или как-нибудь в том же банальном роде. Но если на то пошло, разве не все концовки банальны? Петля, железное жало Нюрнбергской старой девы, пуля в лоб, последние слова, произнесенные в новеньком Ладорском госпитале, падение с 30 000 футов в пустоту, принятую за уборную самолета, яд из рук собственной жены, ожидание талики крымского гостеприимства, поздравления господина и госпожи Вайнлендеров. «Без малого 9 лет», — ответил Ван. «Я совратил ее летом 84-го года. Не считая одного случая, у нас не было близости до лета 88-го года. После долгой разлуки мы провели вместе одну зиму. В общем, я полагаю, что обладал ею около 1000 раз. Она вся моя жизнь». В ответ на его хорошо отрепетированную речь последовала долгая пауза, вроде ступора сценического партнера. Наконец демон продолжил. «Второе обстоятельство может тебя ужаснуть даже сильнее первого. Я отдаю себе отчет в том, что оно доставило мне гораздо более глубокое беспокойство, морального, конечно, а не материального свойства, чем случай Ады, о котором ее мать, в конце концов, сообщила кузену Дану, так что в некотором смысле
Пауза с потаенным журчанием. «Я расскажу тебе о черном Миллере как-нибудь в другой раз. Не сегодня. Слишком пошло».
Жена доктора Лапинера, урожденная графиня Альп, не только бросила мужа в 1871 году, сойдясь с Норбертом фон Миллером, поэтом-любителем, русским переводчиком в итальянском консульстве Женевы и профессиональным контрабандистом Нео Негрино, встречается лишь в Вале, но и поведала своему сожителю мелодраматические подробности уловки, которую добросердечный доктор счел благом для одной дамы и благословением для другой. Разносторонний Норберт изъяснялся по-английски с экстравагантным акцентом, бесконечно восхищался богачами, и когда упоминал имя, не мог удержаться, чтобы не сказать о таком человеке, что он, дескать, неумоверно богат. В благоговейном любовном упоении, откидываясь на спинку стула и разведенными напряженными руками, обнимая невидимое, но баснословное состояние. У него была круглая и голая, как колено, голова, нос пуговка мертвеца и очень белые, очень вялые, очень влажные ладони, обильно украшенные самоцветами. Любовница его вскоре оставила. Доктор Лапинер умер в 1872 году. Приблизительно в то же время барон женился на невинной дочери трактирщика и начал шантажировать демона вина. Вымогательство продолжалось почти 20 лет, пока постаревшего Миллера не пристрелил итальянский полицейский на козьей пограничной тропе, которая с каждым годом как будто становилась все круче и грязнее. Из чистого милосердия или же в силу привычки демон велел своему адвокату продолжать посылать вдове миллеровские деньги, простодушно принятые ею за страховые выплаты. Поступавшая раз в 3 месяца сумма все прошлые годы увеличивалась с каждой новой беременностью плодовитой швейцарки. Демон говорил, что однажды опубликует четверостишие черного Миллера, скрашивавшее его письма бренчанием рифм на календарных листках. «Жена брюхата, вот судебина, грядет еще один бомбино, будь добр, как я, мой глаз не нов, в большую печь побольше дров». Закрывая эти поучительные скобки, мы можем прибавить, что в начале февраля 1893 года, вскоре после смерти нашего рифмоплета, 2 других, менее удачливых шантажиста, ждали своего часа. Ким, который нипочем не оставил бы Аду в покое, если бы его не вынесли из его дома, с одним глазом повисшим на красной ниточке и другим залитым кровью, и сын одного бывшего служащего знаменитого агентства тайных сообщений после того, как власти США прикрыли его в 1928 году, когда прошлое перестало что-либо значить и не нашлось ничего, кроме тюремной соломы, чем можно было вознаградить ожидания мошенников второго поколения. Самая долгая из нескольких пауз прошла своим мрачным чередом, и вновь зазвучал голос демона, на этот раз с энергией, которую ему недоставало ранее. «Ван, ты принимаешь сообщаемые мною вести с непостижимым спокойствием. Я не припомню ни единого случая в реальной или вымышленной жизни, чтобы отцу приходилось говорить сыну подобные вещи при подобных обстоятельствах. Ты же вертишь в пальцах карандаш и выглядишь таким невозмутимым, как будто мы обсуждаем твои карточные долги или жалобы залетевшей птички». Сказать ему о гербарии на чердаке, о неосмотрительности анонимных слуг, о фальшивой дате свадьбы, обо всем, что так жизнерадостно сумели собрать 2 умных детей. Скажу. Сказал. «Ей было 12, — прибавил Ван, — а я был самцом-приматом 14,5 лет, и нас попросту не тревожили последствия. А теперь уже слишком поздно волноваться».
«Слишком поздно?» — крикнул его отец, садясь на кушетке.
«Пожалуйста, папа, не выходи из себя, — сказал Ван. Природа, как я однажды признался тебе, оказалась ко мне благосклонной. Мы можем позволить себе быть беспечными во всех значениях этого слова».
«Меня волнует не семантика или осеменение.
Важна лишь одна единственная вещь. Еще не слишком поздно прервать эту постыдную связь.
«Не стоит кричать и прибегать к обывательским эпитетам», — перебил его Ван.
«Хорошо», — сказал демон, — «я беру назад свой эпитет и вместо этого спрашиваю, разве слишком поздно помешать твоему роману с сестрой разрушить ее жизнь?»
Ван знал, что дойдет и до этого. «Я знал», — сказал он, — «что дойдет и до этого. С постыдной расквитались». Не сочтет ли за труд его обвинитель пояснить, что он подразумевает под «разрушить»?» После этого разговор принял отвлеченный характер, что было намного страшнее вступительного признания в совершенных грехах, которые наши юные любовники давно уже простили своим родителям. Как Ван себе представляет продолжение сценической карьеры своей сестры? Понимает ли он, что все будет разрушено, если они продолжат свои отношения? Так ли уж ясно рисуется ему уединенная жизнь в роскошном изгнании? Готов ли он лишить ее обычных интересов и нормального брака, детей, обычных развлечений?
«Не забудь обычный адюльтер», — заметил Ван.
«Насколько это было бы лучше», — сказал поникший демон, который сидел на краю кушетки, уперев локти в колени и обхватив голову руками. «Катастрофичность этого положения как бездна, которая становится тем глубже, чем больше я о ней думаю. Ты заставляешь меня прибегать к самым затасканным понятиям. Семья, честь, положение в обществе, закон. Признаю, в своей бурной жизни я подкупил немало чиновников, но ни ты, ни я не сможем подкупить целую цивилизацию, целую страну. И душевное потрясение от одной мысли, что почти 10 лет и ты, и это прелестное дитя обманывали своих родителей...» Тут Ван ожидал, что отец продолжит в русле «это убьет твою мать», но демон был достаточно умен, чтобы воздержаться от этого. Марину ничто не могло убить. Если до нее и дойдут слухи об инцесте, она ради заботы о своем внутреннем покое пропустит их мимо ушей или на худой конец окружит ореолом романтики, вытеснив их тем самым за пределы реальности. И сын, и отец хорошо понимали все это. Ее образ возник на мгновение и сразу исчез. Демон продолжил так. «Лишив тебя наследства, я ничего не добьюсь. Аква оставила тебе прочный трон и недвижимое имущество, так что это традиционное наказание теряет смысл. И я не могу донести на тебя властям, не упомянув своей дочери, которую я намерен защитить любой ценой. И все же я могу правильно поступить с тобой, я могу проклясть тебя. Я могу сделать это нашим последним, нашей последней...» Ван, без конца скользивший пальцем взад и вперед по безответному, но успокоительно гладкому краю письменного стола из красного дерева, с ужасом услышал всхлип, сотрясший демона, а затем увидел, как по его загорелым впалым щекам потекли слезы. 15 лет тому назад в любительской пародии, разыгранной во время застолья по случаю дня рождения сына, демон, изображая Бориса Годунова, разразился странными, пугающими черными, как вакса, слезами перед тем, как скатиться по ступеням бурлескного престола в полной капитуляции смерти перед гравитацией. А теперь, в этом представлении, отчего на его щеках появились черные дорожки? Не от того ли, что он подводил тушью глазницы, веки, ресницы, брови? Зловещий игрок, бледная роковая девушка в другой известной мелодраме. В этой самой. Ван протянул ему чистый платок взамен его испачканной тряпки. Собственное мраморное хладнокровие Вана нисколько не удивило. Общие с отцом рыдания выглядели бы комично, и потому его естественные каналы для выхода чувств оставались надежно перекрытыми. К демону вернулось самообладание, если не его моложавый вид, и он сказал: «Я верю в тебя и в твой здравый смысл. Ты не позволишь старому развратнику отречься от единственного сына. Если ты любишь ее, то желаешь ей счастья, а она не будет так счастлива, как могла бы, если бы ты ее оставил. Теперь можешь идти.
Спускаясь, скажи ей, чтобы она пришла сюда.
Спускаюсь. Мое первое движение ног в танце, мое второе — старое манхэттенское жаргонное словцо, означающее богатство, а мое целое любит цель. Проходя по лестничной площадке второго этажа, он увидел в конце галереи двух комнат, соединенных сводчатым проходом, Аду в черном платье, стоящую спиной к нему у овального окна будуара. Он поручил лакею передать ей просьбу отца и почти бегом пересек знакомые отголоски выложенного каменными плитами вестибюля. «Мое первое — это также краткая форма детского слова, искомое в нижнем правом ящике моего практически нетронутого нового стола, не менее просторного, чем у папы. Зиг бы похвалил». Он рассудил, что в это время дня ему потребуется столько же времени, чтобы поймать такси, сколько и для того, чтобы своей обычной машистой походкой пройти 10 кварталов до Алекс-авеню. Он был без пальто, без галстука, без шляпы. Режущий лицо сильный ветер затуманивал его взор солоноватой изморозью и трепал медузовую копну его черных локонов. Войдя в последний раз в свою идиотически радостную квартиру, он сразу же сел за этот действительно великолепный стол и написал следующую записку. «Сделай так, как он говорит. Его аргументы звучат несуразно, образумивая представление той смутной викторианской эпохи, которая сейчас, согласно моему психу, царит на Терре. Но во вспышке я вдруг понял, что он прав. Прав, да, его слова верны то тут, то там, они не тут и не там, как в большинстве случаев. Вот, девочка, такая картина, и другой нет. В последнем окне, вид из которого мы с тобой разделили, мы оба смотрели на человека, рисовавшего нас, но с уровня второго этажа ты, вероятно, не могла разглядеть, что на нем было что-то похожее на сильно измазанный фартук мясника. Прощай, девочка». Ван запечатал письмо, извлек из того места, которое так ясно себе представил, свою автоматическую грозу, вставил один патрон в магазин и перевел его в патронник. Затем, стоя перед зеркалом платяного шкафа, он приставил пистолет к голове, в ту точку черепа, которая называется птерион, и нажал на удобно вогнутый спусковой крючок. Ничего не произошло. Или, может быть, все произошло, и его судьба просто раздвоилась в этот миг, как это, вероятно, происходит иногда по ночам, особенно в чужой постели, в моменты великого счастья или великого горя, когда мы, случается, умираем во сне, но с наступлением тщательно подготовленного утра продолжаем наше привычное существование без сколько-нибудь ощутимого разрыва в будто бы непрерывной, а на самом деле фальшивой серии, с незаметно, но прочно приделанным ложным прошлым. Как бы там ни было, в правой руке он держал уже не пистолет, а карманную расческу, который провел по волосам на висках. Они посидели к тому времени, когда Ада, перевалившая за 30, вспоминая их добровольное расставание, заметила. «Я бы тоже наложила на себя руки, увидев, как роза рыдает над твоим телом. Секон пенсе сон ли бон, как говаривала твоя другая белокожая Бонна на своем очаровательном наречии. Относительно фартука ты был совершенно прав. И вот ты не разглядел, что художник почти закончил большую картину с твоим скромным маленьким палаццо, стоящим между двух гигантских стражников. Возможно, она предназначалась для обложки журнала, который ее отверг. Но знаешь, об одной вещи я сожалею, — прибавила она, — что ты использовал альпеншток, когда дал выход животной ярости. Ни своей, ни моего Вана. Мне не следовало рассказывать тебе о ладорском полицейском, а тебе не следовало посвящать его в свои личные дела и становиться его соучастником в сжигании тех папок и большей части калуганского соснового леса. Это унизительно». «Я загладил свою вину», — ответил располневший Ван с усмешкой толстяка. Я держу Кима в безопасности и уюте в приятном доме для увечных лиц свободной профессии, где он получает от меня стопками книги о новшествах в области цветной фотографии, дивно набранные брайлевским шрифтом. Есть другие возможные ответвления и продолжения, которые приходят в голову сновидцу, однако этих довольно. Часть третья. Один. Он путешествовал, он исследовал, он преподавал. При полной луне, серебрившие пески, проложенные острыми черными тенями, он осматривал пирамиды Ладораха, посещенные главным образом ради их названия. Он охотился на озере Ван с британским губернатором Армении и его племянницей, с балкона отеля в Сидре. Управляющий показал ему след гаснущего зарева оранжевого заката, преобразившего рябь лавандового моря в чешую золотой рыбки. И это зрелище полностью искупило все неудобства обклеенных полосатыми обоями комнатушек, которые он делил со своей секретаршей, молоденькой леди Бедлам. На другой террасе, обращенной к другому сказочному заливу, Эбертелла Браун, любимая танцовщица местного шаха, простодушное юное создание, полагавшее, что крещение желанием имеет отношение к постели, расплескала свой утренний кофе, заметив гусеницу длиной в 6 дюймов с сегментами, покрытыми чем-то вроде лисьего меха. Керампе, заблудившись по балюстраде, и оборочно свернулась, когда Ван снял ее голыми руками и отнес это красивое существо в кусты, после чего битый час мрачно выщипывал пинцетом девушки зудящие яркие ворсинки из кончиков пальцев. Он научился ценить то своеобразное легкое волнение, какое охватывает одинокого мужчину в темных закоулках чужих городов, хорошо зная, что не найдет ничего, кроме грязи и скуки, и брошенных пивных «Мэри Кэнс» с биллем на ярлыках и джунглевых взвизгов завозного джаза, доносящихся из сифилитичных кафе. Он часто ловил себя на мысли, что известные города, музеи, древние пыточные застенки и висячие сады — всего лишь точки на карте его безумия. Ему нравилось сочинять свои произведения. Неразборчивые подписи, 1895 год, ясновизионизм, 1903 год, меблированное пространство, 1913, текстура времени, начатая в 1922 году, в горных приютах, в салонах великих экспрессов, на солнечных палубах белых кораблей, за каменными столами латиноамериканских публичных парков. Раскручивая кольца сознания, после бесконечно долгого оцепенения он с удивлением замечал, что лайнер идет в противоположном направлении или что персты его левой руки расположены в обратном порядке, начиная теперь по часовой стрелке с большого пальца, как на правой руке, или что мраморный Меркурий, неотрывно смотревший из-за его плеча, обратился внимательным кипарисом. Он мгновенно осознавал, что 3, 7, 13 лет в одном цикле разлуки, а затем 4, 8, 16 в другом прошли с тех пор, как он в последний раз обнимал, прижимал и окроплял слезами Аду. Казалось, числа, ряды, периоды, кошмар и проклятие, терзающие чистую мысль и чистое время, стремились автоматизировать его разум. 3 стихии – огонь, вода и воздух – уничтожили в этой последовательности Марину, Люсетту и демона. Терра ждала. Выбросив из головы как никчемную подробность свою жизнь с благополучно сошедшим в могилу Даном и удалившись на все еще ослепительную, все еще волшебно содержащуюся первоклассными слугами виллу на Лазурном берегу, ту самую, подаренную ей некогда демоном, мать Вана в продолжение 7 лет страдала от различных неизвестных болезней, которые все считали выдуманными,
или талантливо симулированными, и от которых, как она утверждала, можно было излечиться усилием воли, что ей отчасти и удалось. Ван навещал ее реже примерно Люсетты, с которой столкнулся в доме матери 2 или 3 раза. А однажды, в 1899 году, пройдя в сад земляничных и лавровых деревьев виллы Армина, он видел, как бородатый старик-священник православной конфессии в нейтрально-черном облачении отъехал на мотороллере от дома, направляясь в Ниццу, где рядом с теннисными кортами находился его приход. Марина говорила с Ваном о теологии, о Терре, о театре, но никогда об аде. И так же, как он не подозревал, что ей все известно о страхах и страстях Ардиса, никто и предположить не мог, какую боль в кровоточащих кишках она пыталась унять заклинаниями и самоконцентрацией или противоположным приемом – саморастворением. С загадочной и несколько самодовольной улыбкой она призналась, что сколь бы ей не нравились ритмичные голубоватые клубы ладана и сочный рык дьякона Самвона, да маслянисто-коричневые иконы в защитных филигранных окладах, к которым прихожане прижимаются губами, ее душа наперекор Даше Вайнлендер остается безраздельно преданной высшей мудрости индуизма. В начале 1900 года, за несколько дней до того, как он в последний раз увидел Марину в госпитале Ниццы, где он впервые узнал название ее болезни, Вану приснился вербальный кошмар, вызванный, быть может, мускусным ароматом виллы Венус в Мирамаксе. Буш Руж Дюрон. О чем-то спорили двое. Бесформенные, толстые, прозрачные. Один все повторял. Я не могу, имея в виду, не могу умереть, выполнить такую процедуру спонтанно, не прибегая к помощи кинжала, пули или яда, в самом деле нелегко. А другой утверждал. Вы можете, сударь. Марина умерла 2 недели спустя. Тело было сожжено в соответствии с ее инструкциями. Ясномыслящий Ван отдавал себе отчет в том, что наделен скорее физической, чем нравственной смелостью. Всю жизнь, продлившуюся уже до середины 60-х годов, он старался забыть, словно желая выдавить из своего сознания мелочный, трусливый и глупый поступок, ибо, как знать, быть может, разросшиеся поздние оленьи рога удалось бы наставить уже тогда, под зелеными фонарями, зеленящими зеленые заросли перед отелем, в котором остановились господин и госпожа Вайнлендеры. Свой обмен телеграммами с Люсеттой. На пришедшую от нее из Ниццы каблограмму «Мама умерла этим утром, похороны-кремация-состоятся послезавтра на закате». Он ответил из Кингстона просьбой сообщи, пожалуйста, кто еще ожидается на церемонии, и, узнав из ее быстрого извещения, что демон уже прибыл вместе с Андреем и Адой, телеграфировал так. «Désolé de ne pouvoir être avec vous». Он бродил по кингстонскому каскадилла-парку в душистых, деятельно кишащих насекомыми весенних сумерках, намного более серафических, чем этот шквал каблограмм. В тот последний раз, когда он навестил иссохшую Марину, мумию мамы, и сказал ей, что должен вернуться в Америку, куда его, правда, ничто не поторапливало, кроме тяжелого запаха в ее больничной палате, которого не мог развеять никакой бриз. Она спросила его со своим новым нежным близоруким из-за обращенности в себя выражением. «Не подождешь, пока я умру?» А он ответил. «Я вернусь 25-го, я должен выступить с речью о психологии самоубийства». На что она сказала, подчеркивая теперь, когда все было... трипитака, благополучно упаковано, свое истинное родство с ним. «Непременно расскажи им о своей глупой тетке Акве». И он с дурацкой ухмылкой кивнул, вместо того, чтобы ответить «Да, мама». Сгорбившись в последней полосе заходящего солнца, на той скамье, на которой он недавно ласкал и осквернял свою любимую, долговязую, угловатую чернокожую студентку, Ван терзал себя мыслями о недостаточной сыновьей привязанности, долгой истории душевной черствости, насмешливого презрения, физического отвращения и привычного отчуждения. Он огляделся вокруг, истово каясь и казнясь, моля, чтобы ее дух подал ему недвусмысленный и действительно решающий знак того, что существование продолжится за завесой времени, за плотью пространства. Но ответа не последовало. Ни один лепесток не упал на его скамью, ни один комар не сел на его руку. Что же тогда, в самом деле, гадал он, поддерживает его жизнь? На ужасной антитерре, где терра — миф, а все искусство — игра, если ничто уже не имело значения с того дня, как он ударил Валерио по теплой щетинистой щеке, и откуда, из какого глубокого колодца надежды он все еще черпал дрожащую звезду, когда все было на грани мучения и отчаяния, а в каждой спальне с адой был другой мужчина. Два. Пасмурным парижским утром в самом конце весны 1901 года, когда Ван в черной шляпе, одной рукой бренча теплой мелочью в кармане пальто, а другой в замшевой перчатке, взмахивая свернутым английским зонтиком, проходил мимо особенно непривлекательного уличного кафе, в ряду множества других, протянувшихся вдоль авеню Гийома Питта, из-за столика поднялся и окликнул его круглолицый лысый человек в измятом коричневом костюме и в жилете, на котором поблескивала цепочка часов. Ван оглядел эти красные круглые щеки и черную спаньолку. «Не узнаешь?»
«Грег! Григорий Акимович!» — воскликнул Ван, срывая перчатку.
«Прошлым летом я носил настоящий вольбард. Ты бы ни почем не узнал меня. Пиво? Интересно, что ты делаешь, чтобы выглядеть таким мальчишкой, Ван?»
«Пью шампанское и не пью пиво. Такая диета», — сказал профессор Вин, надевая очки и подавая официанту знак изогнутой ручкой своей антуки. «От прибавления в весе не избавляет, зато сберегает мощь в мошне».
«Я тоже очень толстый, да? А Грейс? Не могу себе представить ее располневшей».
«Близнецы есть близнецы, это неисправимо. Моя жена тоже довольно упитанная дама».
«Так ты женат? Не знал. Давно ли?»
«Около 2 лет».
«На ком?»
«Мод Свин».
«Дочь поэта?»
«Нет, нет, ее мать из рода Брумов».
Мог бы ответить «Ада Вин», не окажись господин Вайнлендер более проворным поклонником. «Брум? Кажется, я видел этот кузов. Впрочем, бог с ней. Вероятно, унылейший союз, здоровенная властная жена, и он еще зануднее прежнего».
«Последний раз я видел тебя 13 лет тому назад верхом на черной лошади. Нет, на черном селентиуме».
«Боже мой! Да, боже мой, ты можешь так сказать. Те прекрасные-прекрасные муки в прекрасном Ардисе. О, я был абсолютно безумно влюблен в твою кузину».
«Ты говоришь о мисс Вин?»
«Не знал».
«Как долго?»
«И она не знала. Я был ужасно...»
«Как долго ты пробудешь в ужасно застенчив? Ведь я отлично понимал, что не могу соперничать с ее многочисленными ухажерами».
«Многочисленными? 2, 3?
Возможно ли, чтобы он никогда не слыхал о главном из них?
Каждая розовая изгородь знала, и каждая служанка во всех 3 поместьях. Благородная сдержанность тех, кто приводит в порядок наши постели».
«Как долго ты пробудешь в люте?»
«Нет, Грег, эту я заказал. Ты заплатишь за следующую бутылку. Скажи мне».
«Так странно вспоминать. Это было безумие, это была мечта, это была реальность в степени X. За право поцеловать ее щиколотку, должен заметить, я бы согласился подставить шею под топор татарского палача. Ты-то был ей кузеном, почти братом. Где тебе понять эту одержимость? Ах, эти пикники! И что? Перси де Пре, который хвастал ею предо мною, а я сходил с ума от зависти и жалости, и доктор Кролик, который тоже, поговаривали, любил ее, и Фил Рак, гениальный композитор, они мертвы. Мертвы. Все мертвы. Я очень плохо разбираюсь в музыке, но получил истинное наслаждение, когда заставил твоего приятеля выйти. Сожалею, у меня назначено деловое свидание через несколько минут. За твое здоровье, Григорий Акимович. Аркадьевич, сказал Грег, в первый раз пропустивший ошибку мимо ушей, но теперь машинально поправивший Ивана. Ах, да, глупая оговорка небрежной речи. Как поживает Аркадий Григорьевич? Он умер. Он умер за несколько дней до твоей тети. По-моему, газеты очень мило отдали дань ее таланту. А где же теперь Аделаида Даниловна? Вышла ли она за Кристофера Вайлендера или его брата? Она то ли в Калифорнии, то ли в Аризоне. Сколько помню, его имя Андрей. Впрочем, могу ошибаться. В сущности, я никогда не был особенно близок с кузиной. Я ведь всего дважды гостил в Ардисе, да и то оба раза по нескольку недель давным-давно. Я слышал от кого-то, что она стала киноактрисой. Понятия не имею, я никогда не видел ее на экране. О, это было бы ужасно, должен заметить. Включить даровизор и вдруг увидеть ее, как тонущий видит все свое прошлое, и деревья, и цветы, и таксы в венчике. Ее, должно быть, ужасно потрясла ужасная смерть матери. Любит он слово «ужасный», должен заметить. Ужасный костюм, ужасная высокопарность. Почему я должен терпеть все это? Отвратительно и в то же время странно притягательно. Моя болтливая тень, мой фарсовый двойник. Ван уже собирался уходить, когда к ним подошел шофер в элегантной форменной паре и сообщил милорду, что его госпожа припаркована на углу Рю де Сайгон и зовет его присоединиться. «Ага», — сказал Ван, — «вижу, ты пользуешься своим британским титулом. Твой батюшка предпочитал слыть чеховским полковником. Мод англо-шотландского происхождения, и, в общем, ей это нравится. Думает, что титулованных особ за границей лучше обслуживают. Кстати, кто-то говорил мне, да, Тобок, что Люсетта остановилась в Альфонсе IV. Я еще не спрашивал, как поживает твой отец. Он в добром здравии?» Ван поклонился. «А что гувернантка, билетристка?» «Ее последний роман называется «Лями Люк». Она только что удостоилась премии Либонской академии за свою обширную дребедень». Они простились, смеясь. Минуту спустя, как нередко случается в фарсах и заграничных городах, Ван столкнулся с еще одним старым другом. С приливом восторга он завидел Кордулу в узкой алой юбке, склонившуюся с ласковыми словами утешения над двумя несчастными маленькими пуделями, привязанными к поручню у входа в мясную лавку. Ван погладил ее кончиками пальцев, и когда она с негодованием распрямилась и обернулась, негодование мгновенно сменилось веселым узнаванием, он процитировал не свежие, но уместные строчки, которые помнил с тех пор, как одноклассники надоедали ему, повторяя: «Вины знаются только с табаковыми, но табаковы только с собаками». Прошедшие годы лишь отполировали ее красоту. И хотя с 1889 года сменилось несколько модных течений, так случилось, что он повстречал ее именно в тот сезон, когда прически и юбки ненадолго вернулись. Другая, намного более элегантная леди уже опередила ее к фасонам 12-летней давности, упразднив промежуток времени, отделявший их от памятных комплиментов и удовольствий. Она пустилась в вежливые расспросы, но у него было к ней более важное дело, требовавшее немедленного разрешения, пока пламя еще продолжало мерцать. «Не будем сливать полную чашу обретенного времени», — сказал он в поток пустой болтовни. «Меня переполняет энергией, если это то, что ты хочешь знать. Теперь слушай. Это может показаться глупым и дерзким, но у меня к тебе настоятельная просьба. Согласна ли ты посодействовать мне в одном деле? Наградить твоего мужа рогами? Мы просто не можем упустить такой случай». «Знаешь, Ван, — вскричала не на шутку рассерженная Кордула, — ты заходишь слишком далеко. Я счастливая жена. Мой табачок меня обожает. У нас было бы уже с десяток детей, не будь я начеку с ним и с прочими.
Ты будешь рада узнать, что стоящий перед тобой прочий признан совершенно стерильным.
Что ж, обо мне этого не скажешь. Даже мул, наверное, ожеребится, если я на него посмотрю. Кроме того, я сегодня обедаю с гоулями.
Себизар, прелестная малышка, которая умеет так нежно обходиться с пуделями, отвергает бедного, толстого, допряженного старину Вина.
Вины намного блудливей собак, заметила госпожа Тобок.
Раз уж ты коллекционируешь поговорки, не унимался Ван, позволь привести одну арабскую. Рай находится всего в одной азбе на юг от кушака красавицы.
Эбьян, ты неисправим. Где и когда?
Где?
В том унылом отельчике через дорогу.
Когда? Прямо сейчас. Никогда еще не видел, как ты скачешь верхом, поскольку это именно то, что обещает нам Туканфорд. И не более того.
Я должна быть дома не позднее половины двенадцатого. Сейчас почти 11.
Нам хватит 5 минут, прошу тебя.
Сидя верхом, она походила на ребенка, впервые отважившегося прокатиться на карусельной лошадке. Это тривиальное устройство она осваивала с прямоугольной му на лице. Унылые и угрюмые уличные девки делают это с бесстрастными лицами, плотно сжав губы. Она прокатилась дважды. Их проворный заезд и его повторение заняли 15, а не 5 минут. Очень довольный собой, Ван немного прошелся с ней по буро-зеленому Буа де Белло в сторону ее особнячка.
«Вот о чем я подумал», — сказал он. «Я больше не пользуюсь нашими апартаментами на Алексис-авеню. Последние 7 или 8 лет их занимала бедная семья одного полицейского, бывшего слуги в поместье дяди Дана. Он уже умер, а его вдова и 3 сыновей вернулись в Ладору. Хочу избавиться от этой квартиры. Примешь ли ты ее в виде запоздалого свадебного подарка от поклонника?»
«Отлично. Нам стоит как-нибудь повторить наше свидание. Завтра я должен быть в Лондоне, и 3-го на моем любимом лайнере «Адмирал Тобаков» отправлюсь в Манхэттен. Орвуар. Скажи ему, чтобы остерегался низких проемов. Молодые рога необыкновенно чувствительные. Грег Эрминин рассказал мне, что Люсетта остановилась в Альфонсе IV, верно?»
«Да, верно. А где ее сестра?»
«Пожалуй, нам лучше расстаться здесь. Уже без 11:20 тебе пора».
«Au revoir».
«Ты очень плохой мальчик, а я очень плохая девочка, но мы весело провели время. Хотя ты и обращался со мной не как со светской подругой, а как ты, наверное, обращаешься со своими шлюшками. Погоди, вот совершенно секретный адрес, по которому ты всегда роется в сумочке, можешь связаться со мной». Находит визитную карточку с гербом мужа и строчит почтовую криптограмму. «Это в Мальбруке Майн, где я провожу каждый август». Она огляделась, поднялась на цыпочки, как балерина, и поцеловала его в губы. Душечка Кордула.
Три. Неопределенного возраста, темноволосый, прилизанный, с подбородком бурбона консьерж, прозванный Иваном в его лучшие дни Альфонсом V, полагал, что только что видел мадемуазель Вин в салоне госпожи Рекамье, где были выставлены золотые вуали Вивьен Вейл. Взмахнув фалдами и стукнув распашными дверками, Альфонс выскочил из сторожки и убежал проверить свое предположение. Поверх гнутой ручки зонтичной трости Ван оглядел карусель Дятловых, книжек в мягких обложках с этим крошечным пестрым вудпикером на каждом корешке. Гитаночка, Зальцман, 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 приглашение к кульминации, экстаз, дискобанда, порог боли, куранты Чуза, гитаночка. В этот момент мимо прошли двое, не узнав благодарного Вана, хотя его и выдало сразу несколько зеркал. Пожилой Китар К. Эль Свин, весьма патрицианский коллега демона по Уолл-стрит, писавший стихи в обществе еще более старого Мильтона Эллиота, влиятельного торговца недвижимостью. Консьерж вернулся, качая головой. По доброте своей души Ван дал ему гоулевскую гинею, сказав, что позвонит снова в 2:30. Он прошел через вестибюль, где автор органических линий и господин Эллиот
«Афаль дан де фетей» с поднявшимися на плечах пиджаками сравнивали сигары и, покинув отель через боковой вход, пересек улицу юных мучеников, чтобы выпить у Овенмана. Пойдя, он отдал пальто, оставшись, однако, при черной шляпе и зонтичной трости, как поступал его отец в такого рода вульгарных, хотя и модных заведениях, куда приличные женщины не заходят, во всяком случае без сопровождения. Он направился к бару и, пока протирал стекла очков в черной оправе, заметил сквозь оптическую мглу недавняя месть пространства девушку, чей силуэт, как ему вспомнилось, он не раз уже видел. Гораздо отчетливее, то тут, то там, с самого отрочества. Одиноко проходящую мимо, одиноко сидящую за бокалом, всегда одну, как блоковская незнакомка. Такое странное чувство, как будто что-то еще раз воспроизвели по ошибке. Часть предложения, переставленная в корректурных гранках, преждевременно начатая сцена, повторяющийся дефект, неправильный поворот времени. Он поспешил оснастить свои голые уши широкими черными дужками очков и молча подошел к ней. С минуты он стоял у нее за спиной, боком к воспоминанию и читателю, как и она по отношению к нам и к бару, высоко, почти у самых губ, держа обращенную в профиль гнутую ручку своей обтянутой шелком трости. Вот она, на фоне сусального задника экрана циклорамы, скользит вдоль бара, еще прямо держащая спину, выбирающая место, чтобы сесть, уже положившая руку в белой перчатке на стойку. Романтическое черное платье с высоким глухим вырезом и длинными рукавами, пышной юбкой, облегающим лифом и гофрированным воротничком, похожим на мягкий черный венчик, обхвативший ее изящную длинную шею, мрачным взглядом повесы, мы прослеживаем чистую и гордую линию этого горла, этого вздернутого подбородка. Глянцевитые алые губы приоткрыты, алчные и загадочные, являя боковой проблеск крупных верхних зубов. Мы знаем, что нам нравится эта высокая скула с атомом пудры, приставшим к горячей розовой коже, решительно изогнутая кверху черная ресница и подведенный кошачий глаз. Она обращена к нам в профиль, деликатно напоминаем мы. Из-под волнистых широких полей ее мягкой шляпы из черного фая, увенчанной большим черным бантом, по рдяной щеке не спадает спираль намеренно растрепанной, искусно завитой яркой меди, и свет алмазных огней бара играет на ее буфан-челке, которая, как видно сбоку, спускаясь, от переднего края экстравагантной шляпы дугообразно накрывает лоб до самой длинной тонкой брови. Надеюсь, что почитатели моих мемуаров воспримут ее ирландский профиль, слегка сглаженный очерком русской мягкости, сообщающий ее красоте выражение таинственного ожидания и мечтательного удивления, как истинный шедевр, несравнимо более прекрасный и свежий, чем известный портрет в той же позе гнусной старой шлюхи с ее парижским «Гюль де Генон», намалеванной для Овенмана на паршивой афише одним окончательно разложившимся художником. «Алло, Эд!» — сказал Ван бармену, и она обернулась на звук его дорогого хриплого голоса. «Не ожидала увидеть тебя в очках. Я едва не задала тебе ле-пакет, предназначенный для мужлана, предположительно пялившегося на мою шляпу. Милый Ван, душка мой!» «Твоя шляпа, — сказал он, — положительно латриамонская, я хочу сказать, латрикаковская. Нет, не могу образовать прилагательное». Эд Бартон подал Люсетте что-то, названное ею шамберезеттой. «Джину и горькой настойки для меня». «Мне так хорошо и грустно, — шепнула она. — Мое горькое счастье. Надолго ли ты в старую добрую Люту?» Ван сказал, что уже завтра двинется в Англию, а оттуда 3 июня, сегодня было 31 мая, отправится обратно в Штаты на Адмирале Табакове.
«Поеду с тобой», — воскликнула она. «Это чудесная идея. Ей все равно, куда плыть. На запад, на восток, в Тулузу, Лос-Текес». Ван заметил, что уже слишком поздно. Искать каюту на этом не таком уже большом корабле намного меньше королевы Геневры. И сменил тему. «Последний раз я видел тебя, — сказал он, — 2 года тому назад, на железнодорожной станции. Ты только что покинула виллу Армина, и я только что приехал. На тебе было платье в цветах, они смешивались с букетом в твоих руках. Поскольку ты очень спешила, выскочила из зеленой коляски и вскочила на подножку Авзонского экспресса, который доставил меня в Ниццу. Тре экспрессионист, я тебя не заметила, иначе остановилась бы поделиться тем, что я только что узнала. Представляешь, маме все было известно. Твой речистый отец все ей разболтал про тебя и Аду. Но не про тебя с ней. Люсетта попросила его не упоминать этой противной и сводящей с ума девушки. Она злилась на Аду и ревновала ее через посредника. Андрей, муж Ады, или, вернее, сестра Андрея, по его поручению, он был слишком глуп даже для этого, собирала коллекцию прогрессивного мещанского искусства. Ну, ты знаешь, холсты, измазанные гуталином и экскрементами, имитация каракуля и кретина, примитивные идолы, маски аборигенов, «Обье труве» или, скорее, «труэ», полированное бревно с полированным дуплом а-ля Генри Хайдланд. Молодая жена, приехав на ранчо, обнаружила, что во дворе красуется скульптура, если это подходящее слово, работы самого старика Генриха и 4 его дюжих подручных. Громадная, отвратительная глыба из буржуазного красного дерева, высотой 10 футов, под названием «Материнство». Прародительница задним числом всех гипсовых гномов и чугунных поганок, которые прежние вайнлендеры понаставили перед своими дачами в Ляске. Бармен, бесконечным и однообразным движением протирая бокалы, слушал Люсеттин разнос с беспомощной улыбкой совершенного восхищения. «Однако», — сказал Ван по-русски, — «тебе там понравилось в 1896 году», — так мне сказала Марина. «Ничего подобного! Я сбежала из Агавии среди ночи, забыв о багаже и взяв с собой рыдающую Бриджит. Никогда не видела, чтобы так жили». Ада превратилась в глупую брюнн. Застольные разговоры ограничивались 3 «К» — кактусы, коровы, кулинария. Да еще Дороти отпускала комментарии насчет кубомистицизма. Он из тех русских, которые шлепают в уборную босиком, бреются в нижнем белье, носят подвязки, считают неприличным подтягивать штаны, но, вынимая монеты, придерживают правый карман брюк левой рукой. Или наоборот, что не только неприлично, но и вульгарно. Демон, похоже, разочарован тем, что у них нет детей, хотя после первого прилива теплых родственных чувств к зятю простыл. Что касается Дороти, то это ханжеское и набожное чудовище. Она приезжает погостить на 2 месяца, решает, что есть, что пить, держит при себе связку ключей от комнат прислуги, о чем нашей поглупевшей брюнетке следовало бы знать. К тому же имеет и другие ключики, отпирающие людские сердца. Она, между прочим, пыталась наставить на путь истинной веры не только каждого американского негра, которого ей удавалось поймать, но и нашу достаточно православную мать, добившись, правда, лишь подъема акций Тримурти. «Одной прекрасной ностальгической ночью», — продолжила Люсетта, переходя на английский. «По-русски», — сказал Ван, заметив, что английская пара заказала напитки и уселась поудобнее, навострив уши. Как-то ночью, когда Андрея не было дома, ему удаляли миндалины или что-то в этом роде, дорожайшая бдительная Дорочка пришла проверить подозрительный шум в комнате моей горничной и нашла бедняжку Бриджит, спящей в кресле-качалке, а меня и Аду, тряхнувших стариной, в одной постели. Вот тогда-то я и сказала Доре, что не намерена терпеть ее надзора, и немедленно уехала к Монарховому заливу. «Некоторые люди определенно очень странные», — сказал Ван. «Если ты покончила со своей приторной канителью, давай вернемся в твой отель и закусим». Она выбрала рыбу, он остановился на холодном мясе и салате. «Знаешь, кого я повстречал сегодня утром? Старину Грега Эрминина.
Это он сказал мне, что ты здесь. Его жена — это un peu snob, правда?
Каждый un peu snob, — ответила Люсетта. Твоя Кордула, которая тоже здесь, не может простить Шури Тобаку, скрипачу, что в телефонной книге его имя стоит рядом с ее мужем. Сразу после ланча мы поднимемся ко мне в апартаменты номер 25. Мой возраст. У меня там роскошный японский диван и уйма орхидей, только что присланных одним из моих воздыхателей. Ах, боже мой, мне только что пришло в голову. Надо было взглянуть, нет ли карточки, что они, быть может, предназначены Бриджит, которая послезавтра в половине четвертого в Этой выходит замуж за метродотеля Альфонса III. Как бы там ни было, они зеленоватые, с оранжевыми и лиловыми пятнами, какая-то разновидность изысканных «онсидиум» — кипарисовые лягушки. Одно из этих дурацких коммерческих названий. Я вытянусь на диване, как мученица, помнишь?
— А ты все еще полумученица? То есть полудевственница? — спросил Ван.
— Осталась половина от половины, — ответила Люсетта. — О, попробуй меня, Ван. Мой диван черный, с желтыми подушками. Могу позволить тебе немного посидеть у меня на коленях.
Соглашусь, при условии, что мы оба разденемся, и ты насадишь меня на кол.
Милая моя, как я не раз напоминал тебе, ты принадлежишь к княжескому роду, а выражаешься как самая распущенная Люцинда на свете. Так, что ли, принято нынче в твоем кругу?
Нет у меня никакого круга.
Я одна денешенька. Время от времени я встречаюсь с двумя дипломатами, греком и англичанином. Позволяю им лапать меня и ублажать друг друга. Один бездарный светский художник работает над моим портретом и ласкает меня вместе с женой, когда я в настроении. Твой приятель Дик Чешер шлет мне подарки и советы, как выигрывать в тотализаторе. Такая безотрадная жизнь, Ван.
Я люблю... «Ах, множество вещей!» — продолжила она печально и задумчиво, трогая вилкой голубую форель, которую, судя по ее изогнутому телу и выпученным глазам, изжарили живьем, пока она корчилась в конвульсиях. «Я люблю фламандскую и голландскую живопись. Цветы, разную снедь, Флабера, Шекспира. Люблю шататься по магазинам, кататься на лыжах, плавать, целовать красавиц и зверей, но почему-то все это, этот соус и все сокровища Голландии образуют только тоненький-тоненький слой, под которым абсолютная пустота. Ничего нет, кроме, конечно, тебя, твоего образа. И от этого пустота с ее форелевыми страданиями становится еще глубже. Я как Долорес, когда она говорит о себе: «Я только картина, написанная в воздухе».
Так и не смог дочитать этот роман, слишком претенциозно.
Претенциозно, но точно. У меня именно такое ощущение от собственного бытия. Фрагмент, красочная дымка. Давай отправимся вместе куда-нибудь в далекие края, где есть фрески и фонтаны. Почему мы не можем поехать в какой-нибудь отдаленный город с древними фонтанами? На корабле, в спальном вагоне.
«Быстрее и безопаснее аэропланом», — сказал Ван, и поскольку последние слова она произнесла по-английски, прибавил. «И ради лога говори по-русски». Мистер Свин, обедавший в обществе юноши, щеголявшего бакенбардами Тореадора и другими прелестями, с важным видом поклонился в сторону их стола. Затем проходивший мимо морской офицер в лазурной форме гвардейцев Гольфстрима, следовавший за своей спутницей, темноволосой белокожей, сказал: «Привет, Люсетта, Ван».
«Здравствуй, Альф», — сказал Ван, в то время как Люсетта ответила на приветствие рассеянной улыбкой. Поставив локти на стол и сцепив пальцы рук, она насмешливым взглядом проследила за удаляющейся дамой. Ван прочистил горло и мрачно посмотрел на кузину.
«Ей должно быть не меньше 35, — проговорила Люсетта, — а все еще надеется стать его королевой».
Его отец, Альфонс I Португальский, марионеточный правитель, руководимый дядей Виктором, недавно последовал совету Гамалиила и отрекся от престола в пользу республиканского режима. Но Люсетта говорила о скоротечности красоты, а не о переменчивости политики.
«Это была Ленора Коллин. Что не так, Ван?»
«Кошкам не стоит глазеть на звезды, дурной тон.
Сходство уже не столь разительное, как раньше, хотя, конечно, я не следил за переменами в облике оригинала. Апропо, как продвигается карьера?
Если ты об Адиной карьере, то я надеюсь, что она потерпела такое же фиаско, как ее замужество. Так что демону только на руку, если я заполучу тебя. Я редко бываю в кино, и я отказалась говорить с Дорой и Адой на похоронах, посему не имею ни малейшего представления о ее сценических или экранных подвигах в последнее время.
А эта Дора поведала своему братцу о ваших невинных забавах?
Разумеется, нет. Она дрожит над его благополучием, но я уверена, что это она заставила Аду написать мне, что мне никогда больше не следует пытаться разрушить счастливый брак. Я могу простить такое Дарьюшке, прирожденной шантажистке, но не Адочке. Мне совсем не нравится твой кабошон. То есть я хочу сказать, пусть он красуется на твоей милой волосатой руке, но знаешь, папа носил очень похожий на своей поганой розовой лапе. Он был из тех, кто сопит и шарит. Как-то раз он повел меня на хоккейное состязание школьниц, и мне пришлось остеречь его, что я закричу, если он не прекратит своих поисков.
«Das auch noch», — вздохнул Ван, пряча в карман перстень с темным сапфиром. Он бросил бы его в пепельницу, не будь это последний подарок Марины.
«Слушай, Ван, — сказала она, допивая четвертый бокал, — почему бы не рискнуть? Все довольно просто. Ты женишься на мне, получаешь в приданое мой Ардис, мы живем там, ты сочиняешь свои книги, я где-то на заднем плане тебе нисколечко не досаждаю, мы приглашаем Аду, одну, разумеется, провести время в ее усадьбе, поскольку я всегда была уверена, что мама оставит Ардис ей. Пока Ада гостит, я уезжаю в Аспен или Гштадт, или в Шиттау, и ты живешь с ней в хрустальном яйце с вечно падающим снегом, pendant que je ношусь по крутым склонам Аспениса. После чего я скоренько возвращаюсь, что вовсе не означает, что ей пора уезжать, и держусь поблизости на случай, если вы двое захотите меня. А потом она едет обратно к мужу на несколько унылых месяцев. Что скажешь?»
«Да, отличный план», — сказал Ван. «Беда лишь в том, что она никогда не приедет. Сейчас 3 часа, мне нужно встретиться с человеком, взявшимся отремонтировать виллу Армина, которую унаследовал я и в которой собираюсь разместить один из моих гаремов». «Вот так шлепать человека по запястью — не лучшее из твоих ирландских привычек. А теперь я провожу тебя в номер. Тебе не мешало бы соснуть».
«Я должна сделать один важный-приважный звонок, но не хочу говорить при тебе», — сказала Люсетта, роясь в черной сумочке в поисках ключа. Они вошли в прихожую ее апартаментов. Там, дав себе слово уйти через минуту, он снял очки и прижался губами к ее губам. Совсем такой же вкус, какой бывал у Ады в Ардисе в начале дня. Сладковатая слюна, солоноватые петели, вишни, кофе. Если бы он не развлекся так бурно и так недавно, то, возможно, не совладал бы с искушением, с непростительным трепетом. Она схватила его за рукав, когда он начал пятиться к двери. «Давай еще раз поцелуемся», — повторяла она по-детски, глотая окончание, едва шевеля приоткрытыми губами в бестолковой суете восторженного помрачения, делая все, что в ее силах, чтобы не дать ему опомниться и сказать «нет». Он сказал, что этого довольно. «О, ну почему? О, прошу тебя!» Он сбросил ее холодные дрожащие пальцы. «Почему, Ван? Почему, почему, почему?» «Ты прекрасно знаешь, почему. Я люблю ее, а не тебя. И я просто отказываюсь усложнять положение еще одной кровосмесительной связью». «Да неужели?» — сказала Люсетта. «Ты несколько раз заходил со мной довольно далеко, когда я была еще ребенком. Твой отказ идти дальше всего лишь отговорка. А кроме того, ты же изменял ей с 1000 девок. Ты грязный обманщик!»
«Ты не будешь говорить со мной в таком тоне», — сказал Ван, подло воспользовавшись ее беспомощным обвинением как предлогом уйти.
«Ай, Аполло, я прошу прощения, я люблю тебя!» Отчаянно прошептала она, пытаясь крикнуть ему вслед шепотом, потому что коридор был полон дверей и ушей. Но он продолжал идти и только поднял, не оборачиваясь, обе руки. Достаточно, впрочем, примирительным жестом, и так скрылся из глаз.
Четыре. Присутствие доктора Вина в Англии требовал один дразняще трудный случай. Старый Парчуский написал ему, что клиника хотела бы верить его ученому рассмотрению одного пациента, страдающего редкой формой хромистезии, присовокупив, что в силу кое-каких странностей, отличающих этот случай, как, например, слабая вероятность обмана, Вану лучше приехать и самому решить, стоит ли ему устраивать перевозку этого пациента в Кингстон для дальнейшего обследования. Некто Спенсер Мальдун, слепорожденный, 40 лет, неженатый, одинокий и третий слепой персонаж нашей хроники, отличался тем, что припадки жестокой паранойи сопровождались у него видениями, во время которых он выкрикивал названия тех предметов и веществ, которые он научился распознавать на ощупь, или думал, что узнает по страшным описаниям в книгах, поваленные деревья, вымершие ящеры, и которые, как ему казалось, надвигались на него со всех сторон. Припадки чередовались периодами оцепенения, после чего неизменно следовало возвращение к нормальному состоянию, когда в течение недели или двух он прочитывал пальцами свои слепые книги или слушал, блаженно погруженный в свое красноватое марево, записанные на пленку музыкальные сочинения, голоса птиц и ирландские стихи. Его способность вычленять в пространстве ряды и группы сильных и слабых вещей в том, что казалось столь же однообразным, как сплошной узор обоев, оставалось загадкой до того вечера, когда студент-адъюнкт С.А., он предпочел остаться обезличенным, намеревавшийся проверить некоторые графики, связанные с метабазисом другого пациента, случайно оставил в пределах досягаемости Мальдуна одну из тех продолговатых коробок с новыми, еще не очиненными цветными меловыми карандашами, одна мысль о которых, розовый Анадель Диксона, заставляет память говорить на языке радуг. Полированные и окрашенные в свой цвет древесные стволы располагались в спектральном порядке в своем аккуратном жестяном футляре. Детство несчастного Мальдуна не принесло ему ничего, что могло бы относиться к таким иридианским воспоминаниям. Но когда его пальцы ощупью открыли коробку и стали перебирать карандаши, на его пергаментно-бледном лице появилось выражение чувственного наслаждения. Заметив, что брови слепого слегка поднялись, когда он провел пальцами по красному карандашу, поднялись еще выше на оранжевом, достигли физического предела на пронзительном крике желтого, а затем сошли вниз по всему остальному призматическому спектру, С.А. буднично сказал ему, что древесина каждого предмета имеет свой окрас. Красный, оранжевый, желтый и так далее. И столь же буднично Мальдун ответил, что ощущаются они тоже по-разному. В ходе нескольких тестов, проведенных С.А. и его коллегами, Мальдун объяснил, что, поглаживая карандаши один за другим, он испытывает гамму ожогов или укусов, особых ощущений, чем-то напоминающих вызываемый крапивой кожный зуд. Он вырос в деревне где-то между Ормой и Армой, и в своем полном опасности и детстве часто падал бедный мальчишка в неуклюжих сапогах, в канавы и даже овраги, и странно говорил об остром зеленом жале, полоске промокательной бумаги или о влажном и слабом розовом жжении при ощупывании покрытого испаренной носа медицинской сестры Лангфорд, самостоятельно сверяя эти цвета с теми, которые исследователи применили к исходным карандашам. Результаты проведенных опытов давали основание полагать, что кончики человеческих пальцев способны передавать в мозг тактильную транскрипцию призматического спектра. Как это явление охарактеризовал Паар в своем детальном отчете Вану. Когда последний прибыл в клинику, Мальдун еще не вполне оправился от своей очередной прострации, продлившейся дольше всех предыдущих. Ван отложил осмотр пациента и провел восхитительный день, беседуя с группой психологов, внимавших каждому его слову. Он с интересом поймал среди медицинских сестер знакомый прищуренный взгляд Элси Лангфорд, костлявая девица с лихорадочным румянцем на щеках и выступающими зубами, имевшей какое-то смутное касательство к происшествию с полтергейстом в другом госпитале. Он отобедал со стариком Паром в его апартаментах в Чузе и сказал ему, что хотел бы переправить Мальдуна в Кингстон вместе с мисс Лангфорд, как только бедняга будет в состоянии совершить это путешествие. Бедняга той же ночью скончался во сне, оставив свой удивительный случай висеть в воздухе в ореоле красочной неразрешимости. Ван, которого цветущие розовые каштаны Чуза всегда настраивали на любовный лад, решил до отъезда в Америку потратить нежданную премию, выписанную ему самим временем на суточный курс оздоровительных процедур в самом фешенебельном и эффективном амуранте из всех венерианских вилл Европы. Однако во время долгой поездки в старинном, покойном, чем-то слабо пропахшем мускус, турецкий табак, лимузине, который он обычно получал в Албании, в своем лондонском отеле для поездок по Англии, добавились тревожные чувства, не рассеявшие его угрюмой похоти. Мягко покачиваясь, поставив ногу в ночной туфле на подставку и продев руку в петлю, он вспоминал свою первую поездку в Ардис на поезде и пытался выполнить то, что иногда советовал делать своим пациентам для тренировки мышц сознания, а именно вернуть себя не просто в то состояние ума, которое предшествовало кардинальному изменению в жизни, но в состояние полного неведения относительно этой перемены. Он знал, что добиться этого нельзя, что можно только предпринимать все новые и новые попытки, поскольку он нипочем не запомнил бы предисловие Кади, если бы жизнь не перевернула следующую страницу, заставляя теперь ее сияющий текст проноситься сквозь все грамматики и времена его разума. «Запомню ли я эту, относящуюся к настоящему времени, ординарную поездку?» — спрашивал он себя. В вечернем воздухе дрожала поздняя английская весна, пронизанная литературными ассоциациями, встроенный в панель Канорио, старомодное музыкальное устройство, запрет на использование которого был лишь недавно снят англо-американской комиссией, транслировал душераздирающую итальянскую песню. Что же он такой? Что же он такое? Почему он существует? Он размышлял о своей слабости, неуклюжести, нерадивости духа. Он думал о своем одиночестве, о выпавших на его долю страстях и опасностях. Сквозь стеклянную перегородку он видел жирные, надежные, излучающие здоровье складки шеи своего возницы. Праздные образы возникали один за другим. Эдмунд, Эдмонд, простенькая Кардула, удивительно сложная Люсетта и по дальнейшей машинальной ассоциации Лизетта, порочная девочка в каннах с грудками, похожими на восхитительные нарывы, чьими хрупкими прелестями торговал ее вонючий старший брат в обшарпанной пляжной кабине на колесах. Он выключил Канорио, отыскал за раздвижными створками бренди и принялся отхлебывать прямо из бутылки, потому что все три стакана оказались грязными. Он чувствовал себя окруженным огромными падающими деревьями и чудовищными тварями нерешенных, а может быть и неразрешимых, задач. Одной из таких задач, от которой, как он знал, он никогда не отступится, была ада. Именно ей он верит остатки своего «я» при первых же трубных звуках судьбы. Другой задачей была его философская работа, так странно обремененная собственным достоинством, той оригинальностью литературного стиля, которая составляет единственную подлинную доблесть писателя. Он должен был выполнить ее по-своему,
но коньяк был ужасен, а история человеческой мысли кишела клише, и именно эту историю ему требовалось переписать. Ван знал, что он не вполне ученый, но настоящий художник. Парадоксальным и необязательным образом присущая ему артистичность проявилась как раз в его академической карьере, в его небрежных и высокомерных лекциях, в том, как он вел семинары, в его статьях о больных умах, во всем том, что, начавшись как увлечение вундеркинда, еще не достигшего 20 лет, к 31 году, принесло ему почести и репутацию, которых многие поразительно трудолюбивые люди не приобретают и к 50. В такие печальнейшие моменты жизни, как этот, он приписывал, по крайней мере, часть своего успеха занимаемому им положению в обществе, своему богатству, своим многочисленным пожертвованиям, своего рода продолжение и развитие его привычки одаривать царскими чаевыми всех этих осунувшихся бедняков, убиравших комнаты, управлявших лифтами, улыбавшихся в отельных коридорах, неустанно расточаемым им разным достойным учреждениям и студентам. Быть может, Ван Уин не слишком сильно заблуждался в своей саркастичной догадке, ибо на нашей антитерре, как и на терре, согласно его собственным изысканиям, трудящаяся в поте лица администрация предпочитает, если только ее не растрогать неожиданным возведением нового здания или бурным денежным потоком, безопасную серость академической посредственности, подозрительному блеску ВВ. Когда он достиг сказочной и постыдной цели своего путешествия, уже вовсю заливались соловьи. Он, как всегда, испытал прилив животного вожделения, когда автомобиль свернул на дубовую аллею между двух рядов фаллофорических, одинаково вздыбленных статуй, напоминавших строй солдат, взявших свои стволы на караул. Желанный завсегдатай с 15-летним стажем, он не потрудился телефонировать. Новый официальный термин о своем визите. Луч прожектора осадил его. Увы, он попал на гала-вечер. Доставивший члена клуба водитель обычно оставлял автомобиль в специальном загоне у сторожки охранников подле уютной закусочной для прислуги с безалкогольными напитками и несколькими невзрачными и недорогими шлюхами. Но в ту ночь огромные полицейские машины, не уместившись под гаражным навесом, заняли не только стоянку, но и примыкающую к ней перголу. Велев Кингсли подождать под дубами, Ван надел баутту и отправился на разведку. Его любимая дорожка вдоль стены вскоре привела его к одной из широких лужаек, служивших бархатистым преддверием к самому поместью. Аллеи перед домом были ярко освещены и столь же многолюдны, как парк-авеню. Сравнение вполне уместное, поскольку принятый ушлыми шпионами способ маскировки напомнил Вану его родину. Кое-кого из этих людей он даже знал в лицо. Они надзирали за манхэттенским клубом его отца всякий раз, как добрейший Гамалиил, не переизбранный после четвертого срока, изволил в нем обедать во всей красе своих неформальных гагалий. Агенты изображали тех, кого привыкли изображать. Торговцев помпельмусами, чернокожих лоточников с бананами и банджо, отживших или, по крайней мере, неурочных переписчиков, неубедительно спешивших по круговым траекториям в маловероятные конторы, а также перипатетических читателей русских газет, замедлявших шаг до трансовой остановки и затем возобновлявших прогулку, зарывшись в свои эстотийские вести. Тут Ван вспомнил, что господин Александр Скрипач, новоизбранный президент Соединенных Америк и полнокровный русский, прилетел с визитом к королю Виктору и справедливо заключил, что оба теперь предаются любовной неге. Комичная сторона шпионского спектакля, быть может, в точности отвечавшего их устаревшему представлению об американском тротуаре, но едва ли подходившего для причудливо освещенного лабиринта английских изгородей, смягчила его разочарование, когда он брезгливо содрогнулся при мысли о том, чтобы разделить утехи с историческими фигурами или довольствоваться храбрящимися девицами, которых они взяли на пробу и отвергли. Едва он успел подумать, думать об этом, как укрытая простыней статуя со своего мраморного пьедестала попыталась истребовать у него пропуск, но поскользнулась и сверзилась навзничь в заросли папоротника. Не обращая внимания на распростертого бога, Ван вернулся ко все еще дрожавшему Джолс Джойсу. Багровощекий Кингсли, старый преданный друг, предложил отвезти его в другой дом, 90 миль на север, но Ван отказался из принципа и был возвращен в Албанию.